То есть мы помним, да, что процесс формирования, собственно, религии, да, это процесс, в котором...
Ой, извините, пожалуйста, коллеги, да. А может быть, я вам только запись просил, и вам, может быть, у кого-то...
Я делаю запись, делаешь? Я всегда делаю запись.
Да. Да, да, пожалуйста, я вам ее дам. Только забрать все лишнее.
Так как же мы от художественной религии перешли к религии откровения?
Там был процесс длительный, да, постепенного взаимопроникновения божественного и человеческого, соответственно, внутреннего и внешнего. Да, выражение божественного и самого божественного. Начался он с так называемой естественной религии, природы. То есть, ну, сам этот процесс, да, он распадается на три таких, как всегда. И три цикла. Первый цикл — это, собственно, это природная религия, да, в которой само природное, природный субстрат выступает как некая среда выражения божественного и среда коммуникации с божественным. Естественная религия — это прежде всего религия восточная. И мы там много, помните?
Религия цветов.
Религия, сначала это религия вот этого светлого существа, которому он в духе Гердера амальгамирует представление о нем, древнеегипетскую, древнеперсидскую и древнееврейскую религию. Да? Религия противопоставления света и тьмы, да, в которой божественное предстает как, значит, одновременно как животворная стихия, как, значит, свет, дающий жизнь, и как, соответственно, стихия, несоизмеримая совершенно никак с человеческим, то есть как пожирающий огонь там, и так далее. Значит, это первый был движок. Значит, сначала это самое светлое существо.
Хорошо, такое
отличное. Да.
Я не помню, мы это читали, но я не помню место, в котором это обсуждалось. Возможно, в самом начале главы религии. Угу. Вопрос о том, кто является субъектом, так сказать, познания в этой главе. И, по-моему, там у нас была идея, что в этой главе действует уже дух, который познает себя.
Который себя познает уже в адекватных формах.
Да, и, естественно, в религии, в каждой форме религии дух познает самого себя.
Он преодолевает собственное отчуждение, и на этой стадии он узнает, чем же на самом деле он был. Да, во всех предыдущих стадиях, а именно в этих формах отчужденного
себя. Да, я вот о чем для себя, не потом ли это появилось?
Я не знаю, да, это в начале самого говорилось. Да. То есть здесь мы имеем уже мы имели религию на самом деле уже и раньше, но она все время была отягощена чем-то еще, каким-то субстратом. А теперь мы имеем, собственно, сферу религиозного содержания, которая предстает как сознание своего собственного содержания. То есть как дух, знающий самого себя.
В этом смысле нас интересуют не индивиды, не духовные массы, а не что иное.
Да, нас интересует на самом деле что? Смысл, который организует себя уже в формах выраженности таких. В средах. И, собственно, в этом смысле это как бы вся сфера религии — это сфера, собственно, ну, как бы сфера медиального. Да? И
самое существенное, насколько у меня какое-то голове отложилось, идея о том, что дух окончательно перестает иметь дело с другим.
Да.
Во всех остальных частях, так или иначе, присутствовало нечто противопоставленное. В этой части, связанной с религией, дух знает, что он имеет дело с собой. Он просто с собой имеет дело по-разному, там, в разных формах и так далее, в отличие от предыдущих частей, где дело не обстояло таким образом.
Да, то есть он себя узнает, да, себя узнает. То есть он как бы, да. То есть человеческое, ну, то есть дух себя в человеческой форме, да, как-нибудь проявляет, да? Вот. Но индивиды человеческие выступают здесь уже не как члены духовных масс, которые как могут дать теоретическому движению каких-то принципов подчинения.
Противоборствуют
эти принципы. Вот. Индивиды выступают здесь уже как места совершения какой-то смысловой ценности.
Подождите, но здесь же, насколько я помню, естественная религия и художественная религия, там вообще об индивидах речь не идет.
А знаешь, может быть, дело тут речь о том, что индивиды – культура, то есть у нас есть там греческая, грубо говоря, культура. То есть все-таки масса индивидов, но в этих массе индивидов нет там двух частей, которые там божественный и земной закон, или какая-нибудь другая форма противопоставления. А, видимо, имеется целостность культуры, которая ту или иную религию произносит.
Наоборот, мне кажется, что здесь целостность культуры раскалывается, потому что, грубо говоря, как бы греки как народ с какими-то религиозными представлениями, они были, там в каком-то виде они были до того, как они в полюсную организацию оформились и вот этот вот культ свой сформировали там с празднествами и так далее. А самое главное, что они…
Греки как народ точно не были.
Ну, хорошо, но они были после того, как художественная религия оформилась, они там были завоеваны македонцами, потом римлянами, но они как бы никуда не делись.
Вопрос, я бы задал. Первое, насколько Гегелю важна историческая хронология, насколько он пытается это подписать под реальный процесс исторических событий.
Нет, просто это отличает раздел религии от раздела дух, где историческая логика, она как бы выдержана.
Но он там говорит в начале раздела религии специально там говорит, да, что теперь все прежние образы, они выступают в некой иной связи друг с другом. Да. Помните, там этот образ есть, да, что луч, который преломляется и распадается на много разных, да? То есть до сих пор мы имели, у нас есть там некий ряд продвижений через некие угловые точки. Оказывается, что это вот один луч, который преломляется в каждой из этих точек, да, по-разному.
Я как бы с этим и согласен, что поскольку это один луч, который преломляется по-разному, было бы ошибкой говорить о каких-то цивилизациях. То есть какой-то цивилизационный этнический принцип, он вот в разделе «дух» присутствует, более или менее последовательно. А здесь как бы какие-то… религия – это… анти- или аисторическое повествование. Это как бы теория теории.
Насколько я себя понимаю, мы же начали с того, что были религии Востока, они репрезентировали одну форму. Была греческая религия, она репрезентировала...
А у греков было нечто аналогичное религиям Востока? Логика повествования заключается...
Когда мы там просто было ли что-то у реальных греков, это вопрос не вполне...
Нет, в логике Гегеля.
Нарративы Гегеля. Это первый вопрос. А во-вторых... Если мы говорим о греках как о народе, сознающем себя как народ, то, безусловно, греки, как сознающие себя народ, сложились после того, что Гегель выделяет специфичную греческую религию. Она была до этого. Общий культ был в Греции до того, как были эллины осознаны.
Там же существенную роль играет как раз то, да, что дело не только в фактической жизни народа, да, а в том, каким образом народ себя не просто как фактически наличный, а как смысловое целое, как он себя осознает. Вот. И он осознает себя там, на Древнем Востоке он осознает себя через вот эту вот, да, никаким образом не. Он осознает себя не через делание, да, а через некоторое, через поклонение природе, вот, которое эту природу все время, видит как некоторое вместилище чего-то, что в нее на самом деле в ней полностью выразиться не может. Помните, там все время, сначала это вот этот цвет, который на самом деле абсолютно никак вообще. Сам никак не может быть обнаружен и проявлен, да. Потом он раскрывается в неких зоо, в неких, как это самое, значит, в форме вот этих растений и животных, да. Вот это то, что он в древней Индии связан с религией цветов, да, и различные зооморфные формы, которые, собственно, взаимопроникновение вот этого человеческого и божественного, то есть, да, оно как взаимопереплетение природного и животного и человеческого обнаруживается. Вот. И оно обнаруживается так же, как, значит, как превращение природы, собственно, в поле для действия духа, где дух как движитель, как архитектор воспринимается. И это, собственно, превращение, значит, то есть это движение как бы от поклонения, которое направлено на некое внешнее природное, которое больше не внешнее, а которое имеет значение каких-то знаков. Символически какое-то имеет свое измерение. Переход от такого поклонения к созиданию артефактов, которые, однако, как раз да, добрый. То есть к созиданию того, что, будучи созданным, обнаруживает, или на самом деле оно не обнаруживает, что, будучи созданным, скрывает некое внутреннее, которое его подлинным, собственно, божественным содержанием является. Помните, это пирамида, говорящая статуя, вот эти все вещи. И поэтому он связывает представление, то есть завершением природной религии является такая форма религии, такая форма религиозного, которая создает уже, создает как бы минимально деятельную форму выраженности. Это храм. Поэтому с этим связано представление того, что египтяне это первые, кто строит храмы. Помните, да, мы об этом говорили. Это все вещи, которые от Гектора там древнюются. Древнейший источник человеческого рода. И как только появляется эта форма, да, и он там говорит, помните о том, что это, собственно, чего не достает этой религии? Того, что она создает символическую форму, да, но в самой, но смысл смысловой, движение смысла для этой символической формы, оно остается внутренним, которое вовне, если и выходит, да, то выходит таким образом, что оно, что нет этого взаимопроникновения, выражающего и выражаемого. Помните, он говорит о том, что в этом парадокс, да, с одной стороны, это значит, некое, это, значит, предмет поклонения выступает как некий кожух, да, скрывающий то, что подлинно является внутренним. Видите, он про пирамиду говорит, что там, что она скрывает мертвое тело. Да. Значит, и, собственно, этот зазор между скрытым мертвым телом и, значит, этим гигантским саркофагом, да, он создает, да, собственно, движение, вот это движение этого религиозного содержания, да, но оно не является движением самого содержания. И отсюда вот это стремление, эту внешнюю. Ну и там, помните, он говорит там о том, что, значит, есть вот это противопоставление, значит, внешней формы, которая имеет некий рационально правильный характер, там, геометрический, и жизни самого содержания, которое изнутри эту геометрическую форму, ну, бывает. Поэтому оказывается, например, что там, пирамида или колонна, она, да, она покрывается растительными и животными изображениями, которые извне как бы на него налагаются, но которые по некоторому не очень понятному правилу должны это внутренне сделать уже. И, собственно, да, и это собственно, да, кульминация развития. Да, кульминация развития естественной религии. Да? То есть эта естественная религия, она в чем находит свое завершение? По такому способе действия, который является как бы еще ну, квазиприродным, он инстинктивный. Он там говорит, да, что это некий инстинктивный труд. Созидание пирамид, воздвижение мегалитов и такие вещи. То есть это не есть некая специальная деятельность, которая осознается как таковая. Вот, но в ней содержится уже зародыш вот этого очеловечения религиозного, да, в смысле, да, движения от просто некоторой материализованной формы выражения религиозного к все более и более оживленному выражению. Эти все более и более оживленные выражения, собственно, переход от, да, от некого вот этого немого поклонения, да, у которого нет языка, к тому, что мы можем, собственно, назвать культом. И это, собственно, то, что он называет художественной религией. Художественная религия – это религия, у которой есть не только вот, как бы артефактное некое выражение, но у которого смысл вот этого выражения в артефакте, он организует еще определенным способом действия, которое специфически является, то есть это действие, которое есть производство и воспроизводство отношения к самому себе, отношения духа к самому себе. И это то, что он называет художественной религией, в этом смысле… отсюда его представление о том, что то, что мы, значит, воспринимаем в, ну, уже непривычное для нас представление о том, что на самом деле то, что мы уже там в контексте эстетической абстракции воспринимаем как художественное выражение, но на самом деле его художественное значение, оно вторично. Да, то есть искусство, там, античное искусство в этом смысле, оно представляет собой форму именно существующую форму религиозную. То есть оно есть, оно фундирует смысловое единство народа, как осознаваемое им самим в качестве такового. Ну и, соответственно, там да, он пытается некоторым образом. Значит, сначала, то есть сначала, да, сначала это преодоление зазора между внешним и внутренним, оно осуществляется через, через специфическую форму именно вот этого храмостроительства, когда оказывается, что в отличие там, от пирамиды или от саркофага, античный храм – это жилище статуи. И, собственно, да, и именно статуи антропоморфные, да, именно человекоподобные статуи. И, да, собственно, смыслом этого смысл греческого храма заключается как раз именно в том, что он есть не просто оболочка некая, да, а он есть, он организован именно тем способом действия, которого
праздник. В смысле празднествами.
Ну да, да. И отсюда, да, отсюда, соответственно, вот это размышление его, да, о празднике и культе. И этот и мы тоже видели, что, собственно, эволюция этого культа. Да, эволюция этого пульта, она в чем заключается? В том, что, он постепенно проникает.
Потому что, значит, можно, если бы мы пытались как-то вектор определить этого движения, это вектор персонификации. То есть объект поклонения или форма поклонения двигается в сторону все больше и больше персонификации объекта.
А самое интересное, что они это встречное движение. Да. То есть, с одной стороны, то содержание, в котором себя. Да, субъект религии, мысли движущимися, это содержание все больше персонифицируется, в этом смысле, то есть это встречное движение, да, такое божественного, которое все более и более приобретает все более и более человеческие формы, да, и человеческого, которое все больше и больше в эту жизнь божественного вовлекается, то есть становится конститутивным элементом ее именно внутреннего движения. Не только извне, так сказать, каким-то образом там при нем присутствует или наблюдает.
Да,
а оказывается вовлеченным в само это движение содержания. И эта кульминация своей достигает вот в этих театральных формах. Да, потому что, собственно, завершением этой художественной религии и ее как бы, таким вот кульминацией ее развития является переход, собственно, да, от пластических форм к словесным, а от словесных к драматическим. Причем таким образом, что само развитие словесного, да, оно движется от формы эпоса. Ну, вернее, сначала от формы, да, то есть у него там есть своеобразная генеалогия, да, которая от гимнографии, из гимнографии выводит эпическую форму. То есть это специфический способ делания, да, который конституирует общность, органическую общность вовлеченных. Да? И по способу действия, и по конституируемому смыслу этого действия. То есть, как бы, вектор этого развития – это постепенное формирование такого общего делания, в котором каждый одновременно выступает и как индивид, и как вместилище какого-то всеобщего содержания, но не как пассивное вместилище этого всеобщего содержания, а как вместилище всеобщего, которое обязательно через индивидуум должно реализоваться, и свою индивидуальность обретающего именно в этом осуществлении вот этого какого-то всеобщего содержания. То есть культ, да, что такое культ? В культе все участвуют, да? Каждый участвует определенным образом. Участие каждого индивидуализировано, но это его индивидуализированное участие не есть как бы участие в разделении труда.
И, видимо, хочется показать по усложнению художественных форм.
Да.
Вот, если мы берем демнографию, то может быть что-то больше похоже на стихийное нечто. Если мы возьмем трагедию, то это может быть уже гораздо более изощренная форма.
Ну да. Причем там принципиально важно что? Принципиально важно то, что здесь постепенно формируются как бы, такие среды медиальные, да, такие, как лучше сказать, такие вот как бы действия выражения, да, в которых с одной стороны отношение между выражающим и выражаемым оно все время тематизируется, а с другой стороны оно тематизируется таким образом, что в начале этого движения это отношение как бы, они не могут проникнуть друг в друга, ну, условно говоря, формы и содержания, да. Потому что сам этот зазор между формой и содержанием, он внутри формы и внутри содержания не рефлектирован. И поэтому оказывается для него, что, да, что там помните, у него есть вот эти интересные вещи про то, что, да, про то, что смысл, собственно, этого развития художественной религии заключается в том, что она должна перейти от ситуации, когда есть зазор между создающим, осуществляющим культ, да, и тем материальным субстратом, в котором культ реализуется. Помните, он там когда говорит про статую, говорит, есть художник, который статую изваял, да, есть значит, народ, который, значит, узнает или не узнает в этой статуе, значит, самого себя, да, в этом божестве. Да. И есть сама статуя, в которой вроде бы должны сомкнуться то и другое, да. Но они там на самом деле по-настоящему сомкнуться не могут. Помните, да, потому что художник в признании толпы не находит удовлетворения, потому что толпа не знает, да, сколько, какого труда ему стоило, значит, эту органическую форму создать. Да. И он не готов, так сказать, на случайное суждение толпы отдать, да, произведение. Вот. А толпа, соответственно, да, поскольку она все-таки знает, да, знает художника как отличного от себя, она оказывается все время в роли, ну как бы в роли критических, да, в роли источника критического суждения. И это, например, уже не имеет места, да, вот такая форма, она не имеет места, допустим, в гимнофении, да, потому что там нет этого зазора между тем, кто создает, тем, кто исполняет, и, собственно, самим исполнением. То есть произведение искусства, оно живет непосредственно в, да, оно живет непосредственно в самих участниках. Ну и потом оно, соответственно, порождает, и, соответственно, поэтому оно порождает, да, там есть всякие интересные вещи, помните, про мистериальные культы, да, где он говорит о том, что, собственно, противоположность божественного. Там сначала первая форма это абстрактное произведение искусства, это вот как раз пластические формы. Да? Это вот то, что связано как раз с статуей и храмом. А абстрактное произведение искусства постепенно потом превращается в живое. Живое произведение искусства это произведение, которое уже, собственно, непосредственно в самом культовом движении реализуется. И это, собственно, религии мистериальные, которые связаны с празднеством, вот, и которые связаны с тем, что те принципы, которые структурируют сам народ, раньше структурировал народ, как расчленённая духовная масса. Да? То есть вот это противоположность божественного и человеческого закона, их как бы, непримиримая борьба, и гибель друг в друге и так далее. Они тематизируются теперь как некоторые смысловые, да, и взаимно друг друга предполагающие смысловые движения. Да, вот это противоположность мужского и женского, она тематизируется в лексинских, соответственно, лексинских мистериях. Да? Где, значит, тематизируются там все эти вещи, связанные с землей, с плодоношением и так далее, да? И, соответственно, где формируется специфическая уже логика не просто какого-то там осмысляющего движения, да, а такого осмысляющего движения, которое вовлекает вся природная, и это природное делает тоже компонентом вот этого художественно значимого, да, художественно-религиозно значимого движения. Там, помните, он говорит про жертвоприношение. То есть жертвоприношение и праздник, да, эти две основные формы. Да, offering test. Жертвоприношение то избыточное, которое порождается природой, да, вот оно превращается, оно уничтожает свои самостоятельные природности и тем самым сохраняется в какой-то символической. Да? А в празднике эта сфера божественного, она выходит из рекреации храмового пространства или какого-то определенного локуса, да, а проникает постепенно в, ну, как в повседневную жизнь. То есть это, собственно, превращение абстрактного произведения искусства в живое произведение искусства. Да? То есть это переход от классических форм к формам, как культам, переход от абстрактного к живому. Да? А переход от живого к духовному произведению искусства – это переход как раз вот от этого, да, постепенное сублимирование вот этого культового до чисто смыслового, то есть до того, который в языке выражен. Да, духовное произведение искусства – это произведение искусства как среда, сама среда выражения, которая уже является формой духа, а это язык. И отсюда, значит, вот эти, и уже в духовном произведении искусства осуществляется вот это движение, да, вот гимнографии, да, к эпосу, и от эпоса, соответственно, к драматическим формам, если я правильно помню. Ну, это перед этим давно уже. Да, да, там говорится о том как раз, что, да, в самой сфере представления, да. Сама представленность представленного, она рефлектирована, потому что выражение, она, среда этого выражения, она имеет язык. И начинается она как раз, да, эпос. Сначала эпос, да. А потом эпос постепенно. А, ну правильно, из эпики должна вырасти гимнография, потому что в эпосе есть различия между, как бы, певцом и слушающими. И есть некое содержание, излагаемое содержание. Вот. А в гимне уже нет этой дистанции между певцом нет как бы границы, да, между участниками и авторами. И значит, формируется вот эта вот новая форма общности. Да, но там еще нет понятия для той структуры, которая, собственно, да, которые, собственно, в выражении в этом гимнистском гимне получают. А структуру она получает и тематизируется, как имеющая именно определенную среду, определенным видом выражения, по драматической форме, трагедии и комедии. Да. Причем смысл трагедии заключается как раз в том, что трагедия, да, специально, да, вот это противостояние принципов, собственно, духовного мира. Да, оно тематизируется в этом противостоянии персонажей, каждый из которых специфическое значение имеет, отсюда маски, да, отсюда. Сейчас еще посмотрим, там у меня были еще важные вещи по этому поводу. Мы это давно уже обсуждали. Сейчас. Угу. Вот 16-й год, да? Вот, да? То есть, помните, да, что в трагедии, да, сама эта трагическая форма, она является и по содержанию образом духа, да, и по форме является образом духа. Потому что, да, значит, вот это соотношение взаимопроникновения всеобщего и единичного, да, которое темой этой трагедии является. То есть это взаимоотношение между там, принципом целого, да, Зевсом, и, значит, божественными человеческими законами, которые, собственно, и образуют движение и взаимная вот эта вот борьба, которых и образует, собственно, то, что, что всеобщий закон судьбы, да, то есть поле Зевса, собственно, и образует. Это же, эта тема на уровне содержания в трагедии, она одновременно реализуется на уровне формы, да, потому что драматическая форма трагедии, да, предполагает деление на типезу героя и хора, да, она предполагает разделение между актерами и зрителями, да, она предполагает внутри каждого из персонажей зазор между живым актером, индивидом и маской, которую он надевает. То есть здесь тоже тематизируется, да, это да, напряжение и одновременно движение к взаимопроникновению всеобщего единичного. Ну и, соответственно, на уровне значит, противостояния индивидуальной воли персонажа и значит, веления судьбы, и на уровне знания и незнания героя о том, каким образом и какому закону он принадлежит. Вот. И мы говорили о том, что отсюда, значит, вот эта специфика, да, отсюда вот эта вся логика, логика значит, вины, да, которая не может быть прощена. Там есть место, которое мы обсуждали, да, что в трагедии прощается проступок. Проступок может быть прощен, а измениды могут. Может быть прощено злодеяние, которое совершил. Арест, да, да, вот. Но проступок прощается, но вина не может быть прощена, потому что герой знает эту вину как свою. Да. И поэтому, помните, там говорит, что в трагедии, поэтому в трагической лиге нет искупления. Да. А есть только забвение, отсюда там темы, связанные с Летой. Да. Поэтому, да, и поэтому трагедия, да, поэтому месседж трагедии. Он не может стать основанием для учреждения такой общности, в которой индивиды не только сопринадлежат как бы, к общей вине, но одновременно и эту вину могут переживать как такую, от которой они могут избавиться. То есть что они, да, как, они могут прощать. Но в смысле не создает общины. Не создает прочной общины, которая. Он создает некоторую общность, которая держится художественным действом. И как бы в продолжении, ну и ресурс некоторые создает. Для этой сопринадлежности, для взаимной принадлежности. Но не создает такой формы, в которой индивиды, будучи индивидами, одновременно внутри собственно, общинного целого находятся и в культе, и за пределами культа. А последний шаг это, собственно, движение от трагического к комическому. И мы много тоже про это говорили, да, что там совершенно неожиданная и нетривиальная идея выдвигается, да, по поводу того, что в комедии тематизируется само это несовпадение выражения и выражаемого, да, снимается и все время вновь воспроизводится и полагается все. Вот. И в комедии пропадает то, что есть еще в... То есть сама эта ситуация зазора между всеобщим и единичным, она сама становится тематически обозначена. Причем, опять же, и на уровне содержания, потому что она травестирует, вот Илья об этом много, она травестирует, да, значит, трагических героев. Вот. Она обнаруживает, что логика движения трагических архетипов, это на самом деле логика масок, которые всегда могут быть сняты и надеты. То есть она, да, подвешивает это отношение между индивидом и маской, и сама, само надевание и снятие маски, оно внутри комедии. И одновременно она стирает границу между... Там больше нет хора, да, в том смысле, в каком он есть.
Но он травестируется, как в лягушках, да, как бы хор лягушек. Это, это не тот хор, с которым солидаризируется зритель в трагедиях Софокла, да, там, да, хор старцев, например. Иванских.
Да. Вот. Да. И что в этом смысле, да, если трагедия, да, действие трагедии, оно связано с вот этим вот катартическим слиянием, да, с как бы, катартическим постижением вот этой причастности к Зевсу, да, то в комическом есть как бы свой аналог, да, свой аналог. свой аналог катарсиса, а именно открытие, собственно, открытие самости как самости. Открытие самости как такого рефлексивного движения, в котором индивид, значит, да, в трагедии индивиды выступают как носители пафосов, да, и эти пафосы, они индивидов поглощают полностью. И, собственно, выражением пафоса служит масса. Вот. А в комедии, да, значит, индивид из вместилища пафоса превращается в лицо, которое себя знает только как маску. И отсюда представление, отсюда неожиданность, что для Гегеля, да, неожиданное представление о том, что это комическое, собственно, да, это, комедия как религиозная форма, она порождает опыт, опыт стирания различия между реальным, да, реальным существованием и ролью, то есть между маской, да, и лицом. И одновременно порождает вот это стирание границы между действием и зрителем, и поэтому дает совершенно новую, освобождает сознание, да? Освобождает сознание, которое сознает себя как самость, которая никакому пафосу не принадлежит, никуда себя не отдает, а сохраняет себя только как чисто формальная самость. И поэтому получается, что неожиданно совершенно, что оборотной стороной этого освобождения, освобождения сознания, освобождения самости, которое, да, ничего не принимает всерьез, оборотной стороной является превращение ее в правовое лицо. Мы об этом тоже говорили. Да? То есть, да, получается, что состояние вот этой вот комической игры, про которую все знают, что она игра, ее можно в любой момент остановить. И тем не менее, да, она не останавливает, как бы, тем не менее она не останавливается. Да, что именно эта форма, да, она подготавливает такую форму религиозного действия, в которой уже зазора между, не только нет зазора между участниками и зрителями, а нет зазора между движением самого содержания и тем, каким образом это движение осуществляется в делании вот этих принадлежащих капсул. В этом смысле, в прошлый раз об этом говорили, в один из прошлых разов, да, что комедия неожиданным образом подготавливает то, что, собственно, христианская уже религия откровения как форма литургии представляет. Тоже такая неожиданная довольно мысль.
Подождите, а почему форма литургии?
Потому что снимается отношение между пасю и по ту сторону. Да? То есть нет больше пасю и потустороннего. Ни в смысле участников и зрителей, ни в смысле зрителей и актеров, ни в смысле внутреннего и внешнего актера. Они меняются местами друг на друга, обмениваются. То есть это представление, да, которое до сих пор все формы представления, они оставались формами представления, а комедия — это такое представление, которое про себя знает, что оно представление, и которое обнаруживает, что оно представление, и которое тем, что оно обнаруживается, что оно представление, совершенно никак не дискредитируется. То есть все понимают, что это, то есть здесь как бы различие между на самом деле и понарошку, оно больше не имеет никакого значения. Ну, это последний
вопрос. Потом отсюда переходит на всякие обряды, христианские, причастия, как говорится, ну, то есть тоже уточнить
Господь. Да. Но оно, то есть фактически оно подготовляет, собственно, да, возможность вот такой формы выражения, да, в которой нет больше вот этой мембраны, да, между поту и по всю сторону. И поэтому он говорит, что поэтому комедия приготавливает что? Ситуацию, когда религия приобретает форму открытости, да, откровения. Да. То есть не того, что как бы какое-то скрытое, какое-то специально там зашифрованное или какой-то специально медиально посредственной формы, да, а которая обеспечивает, чтобы не было больше по ту и по сю стороннего, а было только среднего, которое и то, и другое в себя приобретает. То есть снимается сама эта форма представленности. Никто никого не представляет. И никто никого ни в ком не опознает, как в некотором, ну, как в маске, как в формальном. Да. То есть, религия откровения приходит на смену вот этой религии художественной, которая обязательно нуждается вот в этом пластическом виде. Или, да, но он вообще менее пластический, да, в комедии оказывается. Да, самость каждого из получил бесконечное единство, оказывается, собственно, местом осуществления вот этого освобождения. То есть комедия, она дает возможность. Да, и в этом смысле комедия учреждает такую форму общности, которую никаким образом невозможно ни в какой другой художественной форме
реализовать. Петр.
То есть она уходит уже за рамки вот только и отсюда ее связь как бы, с повседневной политической жизнью, быком и так далее. Да? Что не имеет места
в традиции. Петр, тогда возникает такой ожидаемый вопрос о гегелианских истоках бахтинской концепции с Михайлова.
Ну, это отдельно и сложно, я думаю, давно разговор. Почему только гегелианский? Это там понятно, что за ним большая довольно стоит. То есть он эксплицитно там, романтическую традицию эксплицитно там цитирует, он цитирует Шамполя, он цитирует Шлегеля там в начальной части, если помните.
Ну, отмежевывается просто от Гегеля, Гегель для него монологист, поэтому он как бы вот
но самое забавное, что отмежевывается как от романтической традиции, но на нее очень сильно опирается при этом. И, в общем, вот эти идеи о комическом Гегеля, они в чем-то там оказываются структурно близки, потому что там как раз у Бахтина же вот это снятие вот этой границы, непрерывном снятии в смеховом действии между потусторонним и посесторонним, уже не применительно к вот средневековой аллегорической вот этой культуре, у него этот тезис очень настойчиво продвигается. То есть интересно, что насколько это оказывается близко Гегелю все-таки. При том, что, насколько я помню, там, где Бахтин критикует Гегеля, он как раз вот об этой трактовке комического не пишет. Он на других вещах пишет.
Да.
Но он об этом... То есть он не пишет о том, на что он сам опирается.
Потому что, это еще раз говорю.
Зачем такая опора все-таки? У Бахтина там, где речь идет о вот этом комическом, да, карнавальном, там стираются все грани и даже само тело размывается. Там индивидуальность не столько оформляется, сколько растворяется. А у Гегеля здесь скорее идет речь о такой общности, которая дает свободу именно оформленной индивидуальности, не растворенной во всем. Она сохраняет себя, если я правильно понимаю.
Не, она как раз в комическом-то, она как раз растворяется, потому что он там пишет про то, что люди, которые смотрят на это представление, они как бы точно знают различия между собой и актерами, которые все это изображают, но в реальности, полагая, что они не подобны ни в коем смысле тому, что происходит на сцене, они теряют вот ту общность, которую они до этого вроде бы по нарастающей с таким трудом приобретали, да, там через разные формы вот этой вот художественной религии, там гимн и так далее. То есть это комическое, это кризис.
Ну да,
то есть это кризис трагедии.
Самость, которая, она вроде, с одной стороны, она вроде бы высвобождается из привязки ко всяким отчужденным формам, да, знает любое содержание только как свой собственный момент. Да. Это отчетливый типологический предшественник, собственно, романтической концепции Руи. Да, знает шлегелевское знаменитое определение, что Руи не сознание вечной подвижности. Это же это чуть-чуть раньше. Идеи, это какой там, 800-й год. Ну, то есть, например,
мне кажется, да? То, что вы сказали, никак не потеряете, потому что когда вы делаете, если они теряют эту общность, наоборот, значит, они растворяются в чем-то. Они как раз рассыпаются в индивидов, которые знают, что они никогда не будут похожи на то, что им показывают. Мне тут кажется, что, насколько я понял, нет никакого растворения в комедии, скорее имеется место сознания себя, как чего-то вот отличного. И я согласен с тем, что вот это единое, которое всяким трудом достигалось, разрушается, то есть это действительно кризис, но это кризис, не в котором индивид растворяется в чем-то в абсолюте, например, так. Это не возвращение назад, это наоборот, то сохранение.
Нет, индивид, понятно, что это не возвращение назад.
Важно, кстати, важно мы, то, о чем мы тоже говорили, да, вот важный вектор этого движения. То есть мы говорили про взаимопонимание божественного и человеческого, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы это было возможно, само это движение божественного содержания, да, оно тут же должно мыслиться как живое дифференцированное движение различий. Да. То есть вот, и это как раз впервые достигается в более или менее артикулированной форме как раз в трагедии, да, где оказывается, что не существует некоего, что Зевс это и есть, собственно, это столкновение божественного и человеческого, божественного и человеческого закона, да, мужского и женского. И таким образом, собственно, главным, что, собственно, главное, катартический эффект в чем заключается? Катартический эффект заключается в постижении того, что, несмотря на то, что все пафосы, они, значит, пафосы противостоят друг другу, да, вот, и каждый из пафосов, имея свою противоположность, да, не может не войти с них в смертельный конфликт. Да, но на самом деле истина этого конфликта заключается в том, что это все один Зевс. Да, что
раздел по традиции лично было в том, что все виноваты.
Да, правильно. Они все виноваты, но сознание того, что все виноваты, да, обеспечивается почему? Сознание вины порождается тем, да, что настаивание на собственном пафосе есть попрание другого пафоса, который тоже божественный.
Да, да.
То есть это сознание всеобщей вины, оно связано как раз с сознанием, то есть через вину, через это сознание всеобщей вины. Да, все причастны к Зевсу, но каждый причастен по-своему, да, и может быть причастен только вот через эту, значит, да, через вину, которая, хотя проступок прощается, вина остается все время при герое. Потому что он ее знает как свою собственность. Вот. И поэтому, да, но оказывается, что в чем как бы недостаток этого трагического, катартического этого представления о божественном, да, в том, что на самом деле единственная форма взаимоотношения вот этих лиц божественного, которые в пафосах воплощены. Единственная форма этого взаимоотношения – это как раз именно смертельная борьба. То есть божественные и человеческие могут только друг в друге погибнуть. А войти в такую связь, где они взаимно друг в друга проникают, ну, про перихоресис там говорили, что, да, специально даже как бы на этой семантике взаимопроникновения прям такой теологический, да, не слиянность и не раздельность. Да, что он целенаправленно, там аллюзии целенаправленные есть именно на эти терминологии. Вот, и это не случайно. То есть, это, да, и комедия в этом смысле, да, чтобы эти законы смогли обнаружиться не просто как в смертельном конфликте находящиеся, и только через взаимную гибель, через аннигиляцию только, открывающие свое единство, а которые могут, значит, вот в какой-то другой форме связи в какой-то быть. А это уже в художественной форме невозможно.
И тут интересно еще вот это как раз, я опять вспомнил, бахтинская критика, помните, эстетического, эстетизации смеха, угу, что восприятие только в эстетической плоскости, оно как бы как раз, ну, оно не, ну, не позволяет раскрыться вот этому смеховому началу. То здесь, получается, тоже мы имеем выход за пределы вот эстетического.
Да.
Ну,
да.
Ну, Бахтина эстетическая – это завершающее. Да? Оно возможно там, где есть больше, чем один индивид, больше, чем одно сознание.
Да нет, дело в том, что больше, чем один индивид, есть уже, у нас уже оно давно есть.
В духе.
До всякой религии.
Да, Гегель же, он там как раз, по-моему, тоже вот этот момент описывает, да, вот эту общность индивидов, как бы взаимно. То есть у него эта тема тоже есть, она просто не доминирует.
Поэтому, да, и поэтому, помните, он говорит, поэтому, что... Да, что когда он говорит о комедии там в конце, там, о том, что это вот такое парящее такое сознание, которое освобождается в том, что оно как бы дает себе, оно, да, значит, оно чувствует себя, то есть оно охвачено неким благочувствием, да, то есть ему хорошо, и оно дает, оставляет себя в этом состоянии, да, непривязанности, легкости. Но отсутствие пиетета перед чем-то внешним, оно с одной стороны освобождает самость, а с другой стороны превращает ее из какой-то содержательно наполненной, у которой пафос какой-то был, какая-то своя правда была, превращает его в такое сознание, которое знает про себя только одно, что никакой правды нет, и что... Да, что нет ничего по-настоящему серьезного, оно ни к чему не может привязаться, в этой непривязанности оно одновременно и освобождено, то есть готово к тому, чтобы сделаться вот этим прозрачной, абсолютно прозрачной мембраной, да, между плотью и почувствованием. Но с другой стороны, пока оно не нашло вот какой-то новой религиозной формы, да, оно остается вот этой формальным лицом. Да, то есть оно существует как свободная самость только внутри этого комической игры. И как только оно покидает театр и входит в обычную повседневную жизнь, оно там может с этими другими существовать, коммуницировать только по законам половых прав.
Это очень структура напоминает момент, который был перед верой и разумом, и чистый язык.
Да, 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 совершенно верно. То есть это то, что в отчужденной форме было вот в этом самом, да, в образованности, да. То есть в этом смысле комедия, да, это религиозный аналог образованности. Образованность предшествует как раз просвещению. Да? То есть она создает условия для того, чтобы противостояние между просвещением и верой вообще было возможно. Вот, но это вот такие, насколько мы смогли вспомнить, наверное, не все, но какие-то ключевые, по крайней мере, моменты. Поэтому вот он там говорит в последнем, да, в конце, где комедия заканчивается, да. Что созерцает это самосознание, да, есть то, что в нем, в этом самосознании, да, то, что приобретает форму, что приобретает по отношению к нему форму существенности, да, скорее растворяется в его мышлении, в его наличном бытии, в его делании. Да, и отдается этому делу самому. И поэтому он говорит, что это возвращение всеобщности в достоверность самого себя. И тем самым, как он говорит, полное отсутствие страха, да, бесстрашие и полное отсутствие существенности, форсит лозикает, удвезен лозикает. Всякого чуждого. То есть всякое чужое, всякое отчужденное не вызывает никакого пиетета, никакого ужаса, да, и не обнаруживает никакой существенности. И самость перед лицом этих абсолютно равна для него несерьезным содержанием, да, встает как «Воль зай, он зих, воль зай, ласен, да спугус зай». То есть сознание себя...
Живи, дай жить.
Да-да-да. Оно хорошо себя чувствует, и оно себя не останавливает в этом благочувствии, да, не одергивает никак, парит. Вот, и говорит, что да, но за пределами самой комедии эта свобода, она едва ли вообще не видна. То есть вот если бы этот опыт снятия ограничения, да, превращения самости во всеобщность, если бы его можно было бы за пределы вот этого специфического эстетического опыта каким-то образом унести с собой, да, то тогда сознание было бы действительно, оно было бы действительно свободным. А так оно свободно только на 2 часа в зале. Ну, на 2 часа в этом цирке.
Ну, в театре.
Да, в амфитеатре, да.
Но интересно, Петр, ведь на самом деле, если мы вспомним реальную практику вот этих амфитеатров, то там помимо комедии было много всего, и там не было вот такой четкой жанровой определенности вот с этими комедиями.
Нет, была жанровая определенность, просто была еще сатирова драма, которая является проблемой, которая формально примыкает к трагедии, потому что трагедии шли тройками, а четвертой была сатирова драма. Эта сатирова драма, в принципе, как бы драматически из этих схем выпадает. Но Гегель никак не тематизирует сатирову драму. Для него комедия как... момент религиозного движения духа, оно нелинейным образом соотносится с какими-то историческими формами существования вот этих вот драматических форм в Греции. Просто само открытие как бы комедии как жанра, да, это некоторое духовное событие, но оно не историческое.
Ну, понятно, оно... да. Но просто интересно, с чем все-таки это может быть исторически соотнесено, да, для прояснения мысли Гегеля, да, то есть вот например, он на что мог опираться, какой период для него мог быть образцом, при том, что вот тут еще интересная тема, вот это право, да, то есть параллелизм вот этих, так сказать, процессов, да, то есть с одной стороны развитие права, с другой стороны вот комедия.
То есть, он парадокс, парадокс в том, что когда мы читали по реминисценциям, мы вылавливали, что там отсылки только к Аристофану. К римским комедиографам там отсылок нету, хотя из раздела «Дух» мы помним, что правовая форма как бы развития духа – это, собственно, форма, которая ассоциируется с Римом. Да? То есть право понимается в Риме. Mm-hmm. И вот этот вот абстрактный юридический субъект, он появляется в Риме. И здесь получается так, что на самом деле вот то событие в сфере духа, которое выглядит как событие уже римской истории, оно на самом деле было подготовлено существенным образом внутри греческой комедии. Потому что
когда говорит о комедии, он, конечно, говорит о классической и антической комедии, там цитируется Аристофан целенаправленно. Да.
Да? Это мы все выявили. Мне кажется, любопытен другой момент.
Алло, Алексей, это L505, я вам написал. Это значит, через L505, это нужно подняться на второй этаж, пройти там по галерее, вот, и потом подняться на пятый. Мимо столовой пройти. Да, на вас заказан, скажете, электронный пропуск. Пусть они в системе управления разовыми пропусками, пусть посмотрят. Не за что, да. Всего доброго. До свидания.
Да, в свете того, с чего мы начали сегодняшнее как бы воспоминание о разделе «Религия», мне представляется любопытным, что той части, которая у Гегеля обозначена как естественная религия, никакой исторической реальности в разделе «Дух» не соответствует. «Дух» начинается сразу с того, что мы легко опознаем через отсылки к Антигоне, да, как бы с греков, да, то есть некоторые исторические вот, ну, исторический момент движения «Духа», который является тем камертоном, по которому мы там мерим события, там, что ну вот там греческий мир сменяет римский мир, в римском мире появляется закон и так далее. А при этом мы знаем, что религия – это в некотором смысле теория или подлинный смысл, какие-то движущие механизмы вот всего того, что мы видели в сфере исторического, то есть в разделе «Дух». Но как бы тому моменту, достаточно объемному, которому в разделе «Религия» соответствует естественная религия, в историческом смысле ничего не соответствует. То есть,
это, кстати, интересно, да, действительно. Это действительно верно. Это довольно.
А интересно, вот это вот период, когда доминировала комедия, да, в греческом
мире. Она не доминировала.
Смысл не в том, что где доминировала. Смысл в том, что открыт какой-то новый принцип.
Да? Да.
То есть это вообще возможно. Что вообще возможна такая вещь. Как там, предположим, да, как некое, там, ну, условно говоря, да, тематизация представления как представление.
Да, ведь самое действительно важное, то, что вот создает разрыв между трагедией и комедией, это понимание процесса смены масок, потому что в отсылках, например, мы это считывали, в отсылках к лягушкам Аристофана, там как раз многие комические моменты построены на том, что Дионис и там слуга, который его сопровождает, Гермес, что ли, они масками меняются, и это происходит прямо на сцене, и этим создается комический эффект, что, то есть это, если до этого как бы маска одевается на сцене, и даже если меняется, то он меняется за сценой, то здесь как бы вот оно все предъявлено, и, соответственно, возникает для зрителя тоже некоторое пространство рефлексии о том, что он тоже может менять маски, может менять как бы какие-то свои роли, и что на самом деле он-то прекрасно отличает себя, который сидит в зрительном зале, от там, тех актеров, которые на сцене маски меняют.
Самое интересное, что и сам актер, да, он не прячется за маской, да, а он как бы ее надевает и снимает, и тем самым, да, все время тематизирует одновременно и зазор, и связь. Угу. Между своей живой телесностью, да, и ролью, которую он, значит, исполняя, одновременно исполняет, не скрывая, что он ее исполняет.
Вы знаете, Петр, да. Ну вот если это соотносить с какими-то вот такими явлениями, вот уже социально-политическими, там, экономическими, то скорее это заставляет вспомнить вот об изменении политической культуры в Греции. да, с, действительно, с лавированием, там, с появлением вот таких вот политиков-авантюристов, которые меняли там позиции. Меняли.
Да, но дело в том, что, опять-таки, это не было связано с специфическим событием комедии, потому что, как известно, то есть Платон, да, выступая там против форм драматического искусства, говорил, что, что все начнут ломать трагедию, да, и как раз захват власти Писистратом, он же тоже был, был связан с использованием определенных театральных эффектов, когда, значит, Писистрат появился там, ну, в каком-то побитом виде, сказал, что на него напали, и это явилось для него основанием с тем, чтобы набрать себе как бы, ну, как бы телохранителей, с помощью которых впоследствии совершить перевороты и диктаторский захват, и захват власти. Да? То есть для этого не нужно, то есть для того, чтобы как бы отрефлектировать возможность использовать какие-то эффекты театральные для политических целей, комедия как таковая не нужна. Но комедия как раз раскрывает этот самый механизм. Это действительно очень...
То есть, скорее, комедия – это уже рефлексия вот, этой, вот этих изменений в политике.
Конечно, да. Да. То есть... Здравствуйте. То есть, комедия – это уже следующий шаг. И мне кажется, что на самом деле...
То есть, если брать как бы такой... то есть, в этом смысле несущий, да, оказывается, что... Да, добрый день.
Здравствуйте.
Да. В этом смысле комедия открывает, что на самом деле всякое содержание, насколько, ну там он как раз об этом говорит, да, что то, все, с чем самость соотносилась как с некоторым представленным в некоторой чуждости, да, оно обнаруживается только как момент самой самости, то есть оно только как авторизованное, и поскольку оно удерживается самостью, имеет вообще какой-то смысл. Да. И это распространяется и на, да, да, то есть этим преодолеваются, говорит он, да, форма представленного. Посмотрите, у вас же там, да, есть русский, да, будь то, да, будь то, значит, той форме представленного и чуждого ему, каковы статуя, и живая прекрасная телесность, или содержание эпоса, да, значит, силы и маски трагедии, да, и единство больше не имеет характера, да, не имеет характера бессознательного культа и мистерии, да, но собственная самость актера совпадает с его персоной, в смысле с маской, да, точно так же, как и зритель, да, который полностью чувствует себя дома во всем, что представляется, так там, да?
Поразили самосознание.
А там он, с одной стороны, осведомлен. В оригинале стоит «Vollkommen zu Hause ist». «In dem was in vorgestellt wird». То есть он, с одной стороны, там совершенно, там, он там вполне ориентируется, ему там нет ничего чужого, все свое. Да. То есть он там у себя дома. Да. Да. И видит сам себя тоже играющим. То есть он вовлечен, да, в это, то есть он, то есть.
А здесь, кстати, написано, что самого себя изображенным.
Да? Sich selbst spielen sieht. Да? Видит самого себя играющим. Ну, то есть, да, и его изображают на сцене, и он, сидя в зрительном зале, понимает, что он тоже на самом деле сам себя изображает. То есть он тоже туда увлечен. Значит, что, вот это, а дальше то, что я уже говорил, да. То есть что, собственно, созерцает это самосознание, да, это то, как растворяется в нем и придается ему все то, что приобретает форму существенности по отношению к нему. Да? Оно растворяется в его мышлении, существовании и делании. И это, собственно, возвращение всеобщего в достоверность самого себя. То есть это и есть, собственно, то, что комедия открывает. Да? Открывает возможность того, чтобы несущей структуры, несущим принципом любого содержания было только движение самости, больше ничего. То есть если уж говорить про такие аналогии, если говорить про более нам понятные религиозные аналогии, да, можно было бы сказать, что комедия – это такая языческая деформация. Если угодно.
Нет, я не соглашусь. Там основа настроения принципиально разная. То есть реформация, она же делается с предельной серьезностью. И наоборот, это противопоставление нет, каким-то.
Смысл, еще раз говорю, да, смысл заключается в том, да, что преодолевается чуждость чуждого. Преодолевается чуждость чуждого и преодолевается, да, как реформационное движение, да, зазор между там. Клиром и Милянами, да, делает, так сказать, делает незначимым, да. Точно так же делается незначимым в этой художественной религии зазор между там актером и маской, да, репрезентирующим и репрезентирующим.
Но проблема в том, что, как мне представляется, как бы предел позитивного религиозного содержания, если можно так выразиться, который достигается в этом моменте, он достигается в трагедии. Но трагедия не может стать всей действительностью. То есть трагедия локализована вот пространством театра. А комедия – это как бы распадение. То есть, как бы...
Дело в том, что комедия, она тоже сама, она в такой форме не может стать действительной. Она может только разрушить эту чуждость мифа.
Ну, она и разрушает. Комедия разрушает трагедию, да. Как раз да. Высвечивая... условность самого театрального пространства. Mm-hmm. Это главное, что рефлексируется. В принципе, если бы представить себе... ну, то есть, это, конечно, непредставимо.
Она высвечивает эту условность, но это не является ее, так сказать, этой условности дискредитацией. Наоборот, она именно в качестве условности и как знаемая условность, она обладает интересом.
Да, да, это как раз очень остроумное открытие Гегеля, что... То, что выглядит как дискредитация и в действительности ей является, поскольку в некотором формообразовании вот этого самосознания, духа, комедия все-таки после трагедии, да, как бы она какие-то противоречия, которые в трагедии только намечены, заостряет как бы до предела. Но в этом заострении есть как бы некоторое тоже позитивное содержание, да, как бы обретение вот возможности смены персон, вот это вот снятие границ между поту и посю сторонним. Вот вы все это правильно сказали, это я не буду оспаривать. Но я просто хочу сказать, что мне представляется, что в логике рассуждения Гегеля как бы религиозное формообразование могло бы закончиться на трагедии, если бы трагедия не была ограничена театральным пространством, если бы люди действительно могли бы жить вот с тем пределом напряжения пафоса, с которым они вот как бы сочувствуют катартически, соучаствуют трагедийному действию, тогда бы не было необходимости в дальнейшем формообразовании.
Мне кажется, можно продолжить то, что ты говорил по преодолению чуждого чуждого, я бы здесь с тобой не согласился, потому что, мне кажется, в результате трагедии люди оказываются на стороне чуждого, то есть в катарсисе, они переходят на сторону чуждого. А суть комедии в устранении чуждого как чуждого, но проблема в том, что чуждого и не остается. То есть, скажем так, остается только свое, только комическое. В этом плане, если бы мы все закончили на трагедии и на катарсисе, не было бы того самосознания, которое прозрачно для себя, было сознание, которое растворено в катарсисе, которого захватили. То есть с религиозной точки зрения это может быть какое-то более глубокое переживание, но оно не возвращает самосознание в саму себя, оно оставляет...
Грубо говоря, мы не имели бы действительности людей, ну, как индивидов, да. а мы имели бы как бы совокупности архетипов. Да. То есть у нас было бы общество, где было бы там 50 Эдипов, 50 Антигон, 50 Электр, вот, и все они не обладали бы некоторой подлинной человеческой индивидуальностью.
А тут интересно вот какой момент.
Это любопытно.
Мне представляется, что на самом деле, вот помните, мы как-то обсуждали вот эту развилку между эпическим, трагическим и лирическим, вот и в связи с проблематикой Хайдеггера тогда, помните, что Хайдеггер выбрал другую сторону, да, то есть, что он как бы остановился на вот этом эпическом, в отличие от Гегеля. Вот, и здесь интересно, что здесь еще вот с точки зрения историко-антропологической, то есть получается, что вот это вот формирование комедии, это ну, такой конститутивный момент вообще формирования того, что мы там называем вот какой-то современной там личностью, индивидуальностью, да, то есть до этого, получается, у нас этого не было, у нас была другая антропология совсем.
На самом деле была более конвенциональная теоретическая, которая связывала это все с юридическим самосознанием. Но Гегель как раз показывает, что подлинный смысл того, что мы видим в оформлении юридического самосознания, ну, собственно, персонный, да, персонализм, да. Который юридический исходный смысл имеет, он на самом деле имеет религиозную подоплеку. И эта подоплека проявляет себя, например, в отической комедии, которая даже по времени очень здорово отстоит от республиканских форм вот этого самого судопроизводства римского. То есть это в принципе как бы аисторическое мышление, но смысловые связи, которые Гегель простраивает, очень остроумные.
Я вот, может быть, не согласен с тем, что это историческое мышление, потому что мне кажется, что это разложение той структуры, которая описана в конфликте божественного закона и человеческого закона, оно произошло уже, уже во времена, там, я не знаю, полный в мире произошло, когда афиняне не хотели воевать, и приходилось уговаривать. Вот этот отказ идти на войну, ну, с этим сопутствующим, он уже очень близок вот к этому юридическому пониманию себя как персоны, которая в рамках определенной системы права интересуется только собой как персоной, но не как заинтересована в целом. Будь то божественный закон, будь то человеческий.
Ну вообще, если вспомнить вот социальную политику позднюю, позднеафинскую, да, вот эту попытку угодить разным стратам и выстроить какие-то взаимоотношения между ними, и хотя это не было формализовано вот как право римское, да, такое имперское, но по сути момент вот такого правового мышления там уже довольно был сильный, то есть формализация вот этих взаимоотношений.
Республика адвокатов кто-то обозвал Афины во времена Демосфена.
Это уже близко, потому что это не может быть не завершенная система права, но республика адвокатов это в принципе близко к тому, что близко к тому, о чем пишет вот Гегель сейчас.
Я забыл, да, какой-то немец в 19 веке.
Но это как раз вот эта абсурдная ситуация, да, беспрестанных каких-то этих судебных разбирательств, которые каждый может быть вовлечен.
На самом деле, давай попробуйте набрать HCI, она может быть, если у вас какой-то фильтр стоит там. Она может фильтроваться. Попробуйте HCI ROOM набрать.
Нет, просто сеть CE сбрасывается, а сеть EGT не сбрасывается.
А, понятно.
Так. И, в принципе, я согласен с тем, что говорит Саша, но в духе Гегель такое ощущение, что идет намеренно навстречу конвенциональным представлением об историческом процессе и выбирает...
Духовной массы, его интересует как бы группы социальные и так далее, а тут может быть исторического и релевантности.
Да, но именно поэтому то, что мы опознаем как референции к римскому праву, вот, к возникновению абстрактного юридического субъекта, к возникновению вот этой вот фигуры суверена, мы опознаем именно как референции к римскому периоду. Хотя в действительности, то есть это могло произойти действительно как распадение вот этой вот противоречия божественного и человеческого закона и в греческом мире, но это не составляет его специфики, то есть его специфического достижения, потому что все-таки римский период значим. То есть полностью его со счетов сбросить нельзя. Как бы римское право это тоже определенный бренд и определенная такая узловая точка рефлексии о европейской идентичности. Поэтому он как бы это и берет, как если бы специфика римского периода вот в таком квази-историческом движении, которое мы наблюдаем в духе, пришла бы на смену той специфики, которую мы опознаем как рефлексию над характернейшими чертами греческого мира, да, чтобы потом. Он же, в принципе, там перескакивает в средневековье, например, там, возрождение, то есть ничего этого нету. Вот, он как-то очень быстро это все проскакивает там, через там, феодализм, вот это вот служение, значит, между богатством и властью, да, то есть там все очень пунктирно, но то есть мы же так и не нашли, например, вот эти вот отношения между богатством и властью, да, когда значит, тот, кто служит властью, рассыпается перед ней в прах, да, что это какие-то отсылки там, к придворной культуре. Вот. Но мы не смогли это так точно локализовать. Но какая-то вот историчность все время просвечивает, и это здорово упрощает вообще понимание того, о чем он говорит. Но, видимо, эту оптику стоит совершенно сбросить при рассмотрении религии, потому что здесь нет историчности. Как бы религия – это смысл того движения, которое вот мы как квазиисторическое наблюдали в духе.
А можно найти в римской религии что-то специфичное и интересное, чего не обнаружил греческий?
Ну, он же там говорит, что существенно то, что там порождается, что она преодолевает вот эту... локальную привязку к определенным, да, локальным божествам. Там, помните, упоминается, что пантеон воздвигается. Что вообще возникает ситуация, когда религия приобретает характер вот некоего такого целого, да, в котором, да,
определенным образом... Вместе с пантеоном значимость божества падает.
Да, совершенно верно, да. Да. Что они увлекаются как раз вот в эту, да, логику религиозации всех отдельных типов божественного.
Простите, а где это рассуждение про пантеон? А где рассуждение про пантеон было?
Сейчас скажу, там есть. Да.
Оно в религии или в духе?
Пантеон представление. Оно вот прямо и прямо вот там, где он говорит о
Коринфе.
Как раз в главе о Коринфе. Там есть прям несколько пантеонов. Сейчас мы даже можем посмотреть. Сейчас я скажу, где это.
Так, это начало духовного произведения искусства. Народные души, осознающие форму своей сущности в каком-либо особом животном, сходятся в один дух. Так соединяются отдельные прекрасные народные духи в один пантеон, стихия и обитель которого язык.
Да. То есть этот пантеон, это, собственно, пантеон представления, да, то есть он обеспечивается эпосом. Да. Как только складывается эпический, когда начинает складываться эпический нарратив, оказывается, что.
Так да. Здесь пантеон-то явно использован метафорически, а это не отсылка к римскому пантеону. Вначале это дух, потом будут вещи, которые это явно греческий эпос, греческая трагедия, греческая комедия. Это не тот пантеон.
Ну вот Зип говорит, что речь идет о пантеоне представления, пантеоне абстрактной всеобщности, да, так там.
Это как раз Петр уже в религии Откровения дискутирует.
Религия Откровения противопоставляется пантеон представления другому пантеону. Это как раз была речь правильно.
Простая же единичность поднимается из этого содержания, ее легкомыслие очищает ее до юридического лица, до абстрактной всеобщности права. В последней потеряна реальность нравственного духа, бессодержательные духи народных индивидов, собранные в один пантеон. Вот, это как раз...
Пантеон представления, бессильная форма которого представляет каждому свободу. А пантеон абстрактной всеобщности, чистой мысли.
Вот это, собственно, завоевание римской.
Начало религии откровения.
Это и есть, собственно, главное завоевание римской религии.
Я замечу, что это опишется в главе про религию откровения.
Да.
Потому что чем на польской римской пире ничем не интересно. Тем, что в ней спасибо за религию. Но больше ничего интересного нам не предлагает по сравнению с тем, что комедия была уже открыта. Ну что, давайте мы тогда начнем сначала опять религию откровения. Мы там начали, кстати, но это просто полдавно. Или как? Давай.
Есть желающие читать?
У кого есть текст? Да.
Через художественную религию дух из формы субстанции перешел в форму субъекта. Ибо эта религия создает форму субъекта и выявляет таким образом в нем действование или самосознание, которое лишь исчезает во внушающий страх субстанции и не постигает само себя в уповании.
Только, значит, в нем, да, как будто бы в субъекте. Да? А на самом деле в оригинале стоит in ear, то есть in gestalt.
У меня уже записана правка. Значит, религия производит гештальт духа и тем самым полагает в нем, в духе или гештальте, действование или самосознание. Здесь непонятно.
Да, да, у меня видимо ошибка.
Да. Угу.
Это вочеловечение божественной сущности начинается со статуи, в которой присуща лишь внешняя форма самости, угу. А внутренняя деятельность вочеловечения находится вне этой формы. Угу. Пути же обе стороны слились воедино. В результате художественной религии это единство, завершившись, перешло одновременно также в крайний термин самости. В духе, который в единичности сознания вполне достоверно знает себя, увязла вся существенность.
Увязла? Да. Ну, Ферзункен, да. То есть она как бы пала.
Потонула.
Потонула, да. Она вот, потонула, да.
Потому что можно на самом деле правильно этот текст.
Да, 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 да. Потонула, потонула всякая существенность.
Положение, которое.
Она утоплена в этой самости.
Угу. Положение, которым выражено это легкомыслие, гласит, самость есть абсолютная сущность. Сущность, которая была субстанцией и в которой самость была акцидентальностью, низведена до предиката. И дух потерял свое сознание в этом самосознании, которому ничто не противостоит в форме сущности.
Ну то есть это как раз преодоление этого внешнего пафоса, которому отдавались раньше все время этой самости.
Но тут
существенный
для
них был план.
Тут дух потерян оказался. Дух потерял свое сознание.
Да. Ну да, он теперь должен теперь в какой-то новой, преображенной форме какой-то содержание опять получить.
Самосознание.
Да.
Это положение, предпосылка для понятия религии откровения. Угу. Это положение, самость есть абсолютная сущность, как ясно само собой, относится к нерелигиозному действительному духу. Припомним, каково то его формообразование, которое его выражает. В то же время в нем будет содержаться то движение и тот поворот духа, который низводит самость до предиката и возводит субстанцию до субъекта. И при том не так, что измененное положение делает субстанцию субъектом в себе или для нас. Или что то же самое восстанавливает субстанцию так, что сознание духа отводится назад к своему началу, к естественной религии. А так, что этот поворот осуществляется для самого самосознания и через само самосознание.
Окей, так, подождите-ка, да. Значит,
мне кажется, тут смысл примерно такой, что в данном случае движение должно произойти, скажем так, дух должен обнаружиться в самосознании. Ну, по некоторым образом. То есть сущность должна быть обнаружена не как объект данной сознания, а некоторое самосознание должно считать себя, собственно говоря, духом. Например,
да. Подожди, но тогда это мостик, собственно, потом к тому, что религиозное сознание вот уже в эпоху там, просвещения, да, оно должно пройти через секуляризацию. Потому что без вот этого без поиска себя в самосознании оно, собственно, не сможет вернуться к духу.
Секуляризация в комедии произошла.
Да, совершенно верно. Собственно, это комедия завоевание в этом заключается. Да, это появление какого сознания, которое теперь тебя должно.
Которое не будет искать на мне. Так как последнее.
Я просто не очень понял. Смотрите. Значит, здесь есть, да, вот получается так, значит, что, значит, вот облик, да, облик этого самого действительного духа, да, значит, как облик этого действительного духа, он будет содержать одновременно движение и переворачивание этого движения. Которая делает самость предикатом. То есть оно должно содержать два движения. От субстанции к субъекту и от субъекта снова к субстанции.
Да, причем это переворачивание связано с гегелевской теорией спекулятивного предложения. Ну, это мы понятно. Это тоже обсуждали.
Угу. Так, да. Причем таким образом, что противоположное, что перевернутое положение. Перевернутое положение. То есть сначала у нас субстанция была субъектом, а самость была предикатом. Да? Значит, она из предиката становится субъектом, а субстанция становится предикатом самости. Да? Это и есть перевернутое положение. Да? Да, и перевернутое предложение не берет субстанцию, не делает субстанцию субъектом как бы в себе или для нас, то есть глядя сверху.
Мне кажется, движение от перевернутого положения назад делает субстанцию не предметом, не субъектом, в том смысле, да, сейчас, насколько я понимаю, как это сейчас устроено, есть самость и есть дух как некоторый предикат. Движение обратно должно поставить, соответственно, дух на место субъекта, да, а самость на место предиката. А хитрость, которую нам хочет сейчас объяснить, заключается в том, что самость не будет дана духу в качестве предиката, а дух не будет дан самости. Короче, что это субъектно-предикатное отношение между духом и самостью каким-то образом будет преодолено.
Там дверь закрыта.
Это не возвращение назад.
Здесь, да,
еще
какая-то другая.
Может, я
могу
разговаривать.
То есть существенно то, что само это обнаружение самости у себя как субъекта, оно не... как бы оно для самой самости как такое открывается.
И потустороннее присутствует потусторонним, о чем мы говорили, но это значит, что он вообще исчезает. То есть потустороннее переносит как бы в самость.
То есть он противопоставляет, да? Он говорит, что это не в себе или для нас, да? То есть дело не обстоит таким образом, что
в себе, это значит, есть какая-то сущная субстанция, и она является вот этим потусторонним. А для нас, значит, мы знаем, что она там есть, и сознание, которое ее наблюдает, оно не понимает, что это такое. Да, оно там кланяется,
То есть сознание должно знать, самосознание должно знать, что его собственное внутреннее движение и есть движение существенности. Окей, давайте посмотрим тогда дальше.
Так как последнее отказывается от себя сознательно,
то есть самосознательно.
Здесь, извините, я сразу скажу, у нас помечено как неточность. Так как там нету, там отказываясь от себя сознательно, да, оно и так далее.
Да. Отказываясь от себя сознательно, оно сохраняется в своем отрешении и остается субъектом субстанции. Но
оно, в смысле, самосознание.
Да, я так понимаю. Но и отрешившись от себя, оно в то же время обладает сознанием этой субстанции. Иными словами, то есть оно обладает, значит, что оно не растворилось в ней, не отказалось от себя, не поглотилось. Иными словами, так как благодаря своему пожертвованию оно порождает субстанцию в качестве субъекта, последней остается его собственной самостью. Если в обоих положениях.
То есть раз, поскольку она сама жертвует своей субстанцией, да? Поскольку субъект, который она приобретает, не извне как бы ей насаждается. Да? Да. А он есть та самость, которую, да, которая для него самого
является. Прообразом этого является крестная жертва Христа.
Если в обоих положениях, в положении первой субстанциальности, исчезает только субъект, а во втором субстанция есть только... А нет, если в обоих положениях, в положении первой субстанциальности исчезает только субъект, а во втором субстанции есть только предикат, и, следовательно, обе стороны в каждом положении имеются налицо, обладая противоположной друг другу неравной ценностью, то этим достигается то, что происходит объединение одной природы с другой. И взаимное проникновение, в котором обе, обладая равной ценностью, в такой же мере существенно, в какой они суть также только моменты. Таким образом, в силу этого, дух в такой мере есть сознание себя в качестве своей предметной субстанции, как и простое, остающееся внутри себя самосознание.
Ну и понятно, что речь идет о вочеловечивании.
Ну, то есть это, да, речь идет, да.
При этом все это вневременные события, потому что в спекулятивном предложении нету того, что было бы во времени раньше, и это проецируется на христологическое учение о том, что Христос есть агнец, закланный от века.
Да.
То есть, а соответственно, здесь тоже нет такого, что одно другому предшествует. Они как бы одновременно происходят. Ну, мы это уж проговаривали.
Да.
Вот по поводу христологических ассоциаций, тут интересный просто вопрос. А насколько вообще вот в период, когда писался «Феноменология духа», вот это... сопоставление, ну, освобождение самости в комедии, да, то есть и тождество природ во Христе, насколько оно вообще было смелым и как вообще Гегель, ну, то есть это, по мне кажется, что это все-таки что-то такое, это достаточно смелая идея. У него это достаточно эксплицитно выражено? Или это как-то скрыто? То есть вот это христологическое кипласт трактовки вот комического.
Ну, здесь он говорит как раз, это, он же говорит здесь уже как бы о следующем моменте, да, о том, что, собственно, только освобожденное комическим сознанием, сознание освобожденное вот этим комическим этим полетом, да, только оно может вообще дорасти до, собственно, религии вот этого взаимопроникновения внутреннего и внешнего божественного человека.
То есть, чтобы принести жертву, ему нужно определенно образом себя осознать. Если она не могла жертвовать собой, ему нужно осознать себя вот как эту особую самость.
Я думаю, что для современников Гегеля, теологов, не было проблемой, что в комедии высмеивается греческая религия, потому что греческая религия, ну понятно, что это же языческая религия, то есть, ну высмеивается и высмеивается. Они же, в отличие от Гегеля, не полагали континуитет религиозных форм, которые каким-то образом с внутренней необходимостью сменяют друг друга. Так что...
Даже более того, на самом деле, в этом смысле комедия, конечно, играет позитивную роль, потому что она от плененности, так сказать, этими идолами, да, сознание освобождает. В этом смысле делает его, ну, хотя бы, ну, оно делает его как бы пластичным, да, для того, чтобы оно как-то
новую благую весть восприняло, да, да. Евангелие.
Да, да. Это уже понятно, что оно и может вместить эту новую, оно и может вместить эту новую форму, да, религии, только потому, что она не привязана уже больше к существенному содержанию физических. И, в общем, это и исторически вполне убедительно. Но смотрите, я еще раз хочу.
Интересно, потому что вот эта свободность от языческих культов, она служит своего рода некоторой защитой от того, ну как раз то, что Верен сказал, Илья, для восприятия какой-то оригинальности религии, откровения, чтобы не превратить ее в разные формы идолопоклонничества. То есть, возможно. Тут тоже какой-то интересный такой логичный, что вот такое неэмансипированное комедия и сознание скорее бы любую вот, возможную религию откровения превратило бы в очередную форму идолопоклонства. И только сознание освобожденной комедии понимает, что ни в каком предмете, там, ни в какой действии это не может быть реализовано.
То есть она, собственно, она первое делает возможным вообще. Вообще, в принципе, такую вещь, там, как поклонение в духе, а не в обряде, да? Потому что есть где.
Да, и потому что всякое есть поклонение в обряде опознается как только в обряде.
Как всего лишь в обряде.
Да, как всего лишь в обряде. Да.
Ну вот у Августина там, да, как раз была вот эта идея, так достаточно мощно проведена, поклонение в свободе, да, то есть что служение... не ради символов, не, а как бы не, а ради духа, да, то есть что мы свобода что?
Тогда этого символы должны осознаться как комичные, любые символы как самоценные должны приниматься как комичные.
Ну, все-таки даже в религии откровения тот же католицизм, например, Гегель о нем говорит, что он знает всеобщее насыщенное объективности культа, то есть эти обряды они там тоже будут.
Нет, разумеется, просто вопрос в том, что, насколько я понимаю, то, что одно дело, когда мы предполагаем, что, как это, насколько я понимаю, было в греческой религии, обряд – это суть. Ты воспроизводишь обряд, и центр находится в обряде. А в религии откровения обряд – это…
Но суть не в самом обряде, а в единении, которое оно дает народу.
Но единение гарантируется через обряд, скажем так. Ты совершенно прав.
Потому что в обряде есть место для индивидуального… участие каждого особенным образом, так что это не является как бы разделением какого-то труда, да, а является общим соделыванием. То есть дело не обстоит так, что там, если какое-то культовое действие совершает 15 человек, оно как бы менее закончено, чем если его совершает 150 человек. Но все равно оно должно совершаться как бы каким-то множеством людей, которые реальную духовную общность в этой практике религиозной, культовой, там, мистериальной имеют. И они все там делают что-то одно, так сказать. Кто-то тир снесет, кто-то, значит, там лицо этими самыми винными винным жмыхом измазал и так далее.
Действие уже должен быть другим. Он должен быть носителем каких-то других форм связи между этими новыми освободившимися индивидами.
В смысле, после комедии?
Но любопытно, что получается, кстати, в какой-то степени это противоречие воспроизводится как раз при переходе от, ну, собственно, при возникновении протестантизма.
Ну да, об этом будет речь еще. То есть, смотрите, получается, что это движение, да, как бы это движение культурного предложения, да, что то, что было субъектом, да, значит, переходе от субъекта к предикату, существенным оказывается предикат, а то, что раньше было субъектом, обнаружить предиката, да, но невозможно в этом движении держаться, то есть значит, это движение, когда сначала субстанция становится субъектом, а потом субъект, слово становится субстанцией, привлекает свои там субъекты, что это движение туда и обратно, результатом его является не аннигиляция этих сторон, а обнаружение того, что они равносущественны. Да? То есть возможность поместиться, возможность сознанию понять себя как само это движение, поместиться как бы в середине. Да? Понять, что... то существенно именно взаимопроникновение этих.
Сознание, наверное, понимает, что оно в одиночестве не может. Оно должно пожертвовать этим своим, своей самодостаточностью. Да? Вот в этом смысл пожертвовать собой, своей самодостаточностью.
Так оно жертвует в двух отношениях, двумя вот этими крайностями. Да? Оно жертвует тем, чтобы быть существенным, потому что оно не держится за эту существенность. Да?
Но оно должно искать другую
вот, с одной стороны. А с другой стороны, да, оно жертвует своей самостью, потому что оно эту самость... тоже не на себя тянет, да. А эта самость неуничтожима. Все, парадокс заключается в том, что существенно каждая из сторон именно потому, что ее можно пожертвовать. И она этим пожертвованием не будет уничтожена.
А без пожертвования уничтожится. Она вот этой вот легковесностью этой останется, которая только на 2 часа существует.
Ну, да. Сейчас давайте посмотрим. Но то, что вот это вот объединение и взаимопроникновение двух природ, by the nature, то есть очевидные совершенно здесь коннотации экологические, они совершенно явные. Вот здесь идет, да, о том, что божественное человечество, да, природа, должны как бы в движении взаимного опосредования друг друга. Ладно, пошли дальше. Сейчас будет реминисценция предшествующего движения. Да?
Художественная религия принадлежит нравственному духу, который, как мы видели выше, пропадает в правовом состоянии. Mm-hmm. То есть в положении самость как таковая, абстрактное лицо, есть абсолютная сущность. Mm-hmm. В нравственной жизни самость увязла в духе своего народа. Mm-hmm. Она есть осуществленная всеобщность. Простая же единичность.
Интересно, что осуществленная, да, одновременно означает наполненная.
Абсолютно.
То есть не пустая, а заполненная каким-то образом.
В нравственной жизни самость увязывала в духе свою адара. Простая же единичность понимается из этого содержания. Ее легкомыслие очищает ее до юридического лица.
То есть, видите, в нравственной жизни, пока еще не было правового лица, в нравственной жизни самость была погружена в дух своего народа, и она была поэтому наполнена чем-то. Она не была просто абстрактной формой, а она имела свое содержание. Там, она была женщиной или мужчиной, и это было главное. И соответствующим ему, так сказать, да, соответствующим ему формой осуществления того закона, да, пафос которого она не может не разделять. Вот. А да, там она была пустой, да, а теперь, значит, да, а в, да, но из этого содержания возвышается, как он говорит, да, простая единичность.
Да. Ну, значит, там она была не пустой, там была наполненной.
Там она была наполненной, да.
А вот простая единичность, она пустая как раз.
Да.
Простая же единичность поднимается из этого содержания, ее легкомыслие очищает ее до юридического лица, до абстрактной всеобщности права.
Да, то есть она, то есть, смотрите, эта абстрактная единичность, она возвышается из этого содержания, то есть она сначала она погружена в этот пафос, потом она дистанцируется от этого собственного пафоса, но она не может остаться просто единичностью от этого пафоса, дистанцировавшись. Она обязательно себя учреждает в качестве формальной инстанции существенности. Она себя генерализует как бы этим освобождением от содержания. Как раз тем, что она. Раньше она была предикатом пафоса. А теперь она субъект.
Но которого притекает совершенно пустой, никакой.
Не, она просто, они все равны просто, да. То есть оно, он как бы какому только тот пафос, который оно временно на себя примет, будет и временно, и, как сказать, по санкции самости будет еще действовать и работать. Но она это спокойно может обменивать, действительно. Поэтому она поднимается, да, она очищается до абстрактной всеобщности права.
Последний – потеряна реальность нравственного духа. Бессодержательные духи народных индивидов собраны в один пантеон. Не в пантеон представления, бессильная форма которого предоставляет каждому свободу, а в пантеон абстрактной всеобщности, чистые мысли, которые отнимают у них плоть, лишенную духа самость и единичное лицо наделяет в себе и для себя бытием.
Так, значит, и... ну то есть понятно, да? То есть получается структура такая, что у нас есть... Значит, они становятся все, значит, эти самости, они утверждаются как формально значимые, да, как формально значимые единицы. Да, как носители права. Да. Значит, как только они становятся носителями права, единственное, что их объединяет, да, это формальная равнозначность всех их содержаний.
Юридическое лицо не значит физическое лицо. В этом смысле, наверное, плоть отнимает. Юридического лица может не быть физической плоти.
Но тут в немецком нет слова юридическое.
Не, я думаю, что для как бы римской юридической реальности, на которой это проецируется, это невозможное утверждение. Нету там никакого юридического лица, у которого нет физической плоти. Другое дело, что юридическое лицо в юридических отношениях, то есть может выступать одно то физическое лицо может выступать в разных юридических процессах как разные юридические лица.
Это просто не вполне корректное уточнение Шпета. Он хотел написать, вероятно, правовое лицо, а вставил юридическое. Вот и все.
Нет, так что тут ранит Зинцвертерсон. Какое лицо?
Zu abstrakten Allgemeinheit des
Rechts. Да, это ставка переводчика. Вопрос в том, что он же не знал, что будет деление. Наверняка знал, но не учел то, что есть физлица, юрлица, да, правовое лицо.
Ну да, это смешно.
И гештальт прошлый у нас как-то такой был, правовое лицо.
Ну и понятно, что для него, кстати, и, собственно, поэтому лицо-то как раз оно из схематизации маски как маски-то и возникает. То есть персона в этом его этимологическом значении, этимологическое значение, оно общее, как бы, и для правового, да, и для эстетического в контексте комедии, да, значение. Оно делается как бы вот этой вот абстрактной всеобщности права. Да. Значит, и в этой абстрактной всеобщности права потеряна реальность нравственного духа. И понимаете, как получается? Получается, что все эти индивиды, они уравниваются все как носители одного некого одной формы, вот этих прав неотъемлемых.
Да? Только это духи народных индивидов, я подчеркиваю, то есть все эти, насколько я представляю, в контроле представления о сущности, о существенном, они как раз отчуждаются от своего содержания реальности и становятся просто равными всеми. То есть этот Бог имеет право на
правильно. Это так получается.
Так это как раз очень соотносится с исторической реальностью, потому что римляне механически включали в пантеон богов всех покоренных народов. Правильно. Никакой существенности не полагают.
Они почему их могут включать? Именно потому, что то есть это комплементарные друг другу процессы. Формирование этого нейтрального пантеона
и лишение их содержания.
Да, лишение, или оно как бы их, так сказать, превращает их, как бы уподобляет этих богов, да, собственно, маскам, которые может существенное надевать, снимать.
И ты можешь в любом углу.
Да, и можно, и да, и это как бы от самости полностью на откуп самости дается.
Да.
А почему тогда Энтляйт?
Сейчас мы увидим, почему. Да.
Не очень понятно, откуда Лейпциг берется. Что это за легкомыслие?
Нет, это собственно, легкомыслие. Это легкомыслие вот этой комедийной субъективности, которая знает, что ничего всерьез, что это все как бы. Проблема не в том, что это все понарошку. А нет никакой разницы между по-наружку и не по-наружку. Даже когда все по-наружку, да, само это различие, да, оно теряет всякий смысл. Поэтому оно, значит, вот оно, причем оно легкомысленное и в позитивном, и в негативном ключе. В позитивном ключе оно легкомысленное, оно не привязано больше к субстанции.
Ну да, там еще говорится абсолютно счастливое комедийное сознание.
Да, что оно, да, что ему хорошо. Оно, да, ему хорошо в этой. То есть это оно такое, это такое отмороженное сознание.
Как писали Ильф и Петров, страна непуганных идиотов.
То есть это вот такое, да, сознание, которое у него отбирало всякая существенность. Как существенность? Значит, и смотрите, существенно, что он говорит, да, что это не пантеон представления, да, бессильная форма которого дает, как там у вас переводится?
Представляет каждому свободу.
Jeden gewähren lässt. Ну, про свободу речь не здесь буквально не идет. То есть, ну, оно как бы каждого оставляет в своем...
Сохраняет,
да. Дает каждому сохраняться. То есть, в пантеоне представления, скажем, в гомеровском, в этом самом пантеоне, да, боги, они там собраны не в том смысле, что они все одинаковые, а в том смысле, что у каждого есть...
Извините, как да. Представление, художественная форма.
Да.
То есть ты можешь статую Аполлона сделать, но ты его тем самым не сделал этим юридическим лицом, ну, этим правовым лицом. Видимо, имеется в виду, что пантеон представления...
Если он раньше, о пантеоне представления говорил в связи с эпосом, с гомеровским эпосом. Угу. Да? Почему? Потому что там отдельные боги, да, отдельные боги и племена, они представлены как самостоятельные сущности, которые в этом эпосе, собственно, каким-то образом там какие-то отношения друг с другом там вступают.
Ну, даже там пишут о стихийном характере эпических богов.
Угу. Представляю, что это специфично вообще для любой, скажем так, вот до комедии, любое вот представление бога в художественной форме не предполагает лишение бога вот этой плоти. Это просто представление, образ этого бога и так далее. А суть пантеона – это как лишение значимости определенное. Это лишение значимости происходит как раз не за счет того, что ты представляешь Бога в некоторой художественной форме, в том ином произведении, а за счет того, что ты представляешь его в ряду других богов, как одного из них, как в самом существенном, такого же, как и все остальные.
Кстати,
а в каких-то деталях, может быть, отлично, но детали не важны, не существенны.
Интересно, кстати говоря, что формирование как раз римского пантеона, да, оно связано с умножением количества всяких персонажей, да, которые именно имеют характер, в принципе, абстрактных сущностей. Да, то есть эти божества, которые просто представляют какие-то персонификации там, определенных добродетелей.
Не, ну на самом деле это же было и в Греции, там же был культ на Акрополе, статуя демократии, статуя победы, так что это не специфически римское. То есть это уже у греков началось.
Он подчеркивает, что он говорит, что, да, что это пантеон абстрактной всеобщности, чистой мысли, которая это чистая мысль.
Тут интересно...
Правильно. В эпические божества, они внутри эпического нарратива, все, и отношения какие-то живые, у них характеры есть, они как-то в конфронтацию. В пантеоне они там просто мирное сосуществование.
Тут, мне кажется...
Они вообще никаких отношений друг к другу.
Мне кажется...
Они просто там мирно, хорошо сосуществуют. Да? Вот. А самость может прийти, и кому захочет, тому может...
Тут, мне кажется, просто вот здесь как раз есть очень интересное, ну, такое довольно прозрачное соотнесение действительно с вот этой позднеримской реальностью, потому что статус божеств римских в пантеоне, он же юридически был очень четко закреплен, и это был юридический институт во многом, поклонение вот этим всем божествам. И, кстати, там же проблемы с христианством были как раз юридического толка. И то, что их там называли афеями, и то, что, значит, как бы сам отказ от поклонения, от признания других божеств, он уже был юридическим правонарушением, там, преступлением. И, собственно, вот этот синкретизм и признание множественности богов – это был юридически неотъемлемый момент для вообще существования позднеримского общества, потому что там, чтобы занимать должности, нужно было признавать римских богов, хотя ты мог совсем изначально признавать других богов, да, учитывая уже объем, там, масштаб Римской империи, да, то есть ты мог вообще родиться в каком-то там, в какой-то провинции, где у тебя совсем другие культы, но римских богов ты обязан был, получается, признать. Да?
Понятно. Можно дома Митре поклониться.
Да, да, да. Да. То есть вот этот момент, он как бы уже, и тут получается, что и синкретизм, и вот это юридическое вырождение, да, культа, то есть когда пантеон, оно приобретает такой нормальный юридический смысл.
Что это не просто они случайно друг другу сопутствуют, да?
Да, да.
А что религиозный синкретизм, юридизация культа и вот это вот формирование самости, которое позволяет, которое обеспечивает и с одной стороны, вот эта как бы форма этой абстрактной всеобщности самости, она с одной стороны делает возможным вот этот вот как бы относительный индифферентизм религиозный. Да, с одной стороны. А с другой стороны, она же делает возможным то, что это религиозное содержание, оно как бы выхолащивается как бы до формально-правового.
И в этом смысле это очень психологически понятный момент. Суждение о том, что все религии равны, обычно скрывает за собой безразличие какое-то.
Да, 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 совершенно верно.
Да. Ну да, то есть в этом смысле получается, что непонятно, кого назвать афеями. То ли христиан, которые не хотели признавать вот всю эту смесь там, то ли как бы наоборот римлян, которые всех вот без разбора там.
Поэтому да. Поэтому он и говорит, что да, бездуховная самость, лишенная духа самость. Единичное лицо, да? То есть персона, именно опять же, единичное лицо, но именно в смысле правового лица. Да? Она теперь, значит, и у нее есть в себе и для себя. Она ничего не служит, она обладает характером самостоятельной ценности. Да? Она себя в качестве таковой знает, она решает, кому она, кто ей больше нравится, да? из пантеона. И в принципе это ее особо, даже более того, это ее особо и не связывает на самом деле. То есть она и пафосу никакому не отдается. То есть она выходит в какой-то, вступает в отношения к каким-то там из членов этого пантеона. Ну а потом оно не сложилось, можно принять.
Вот мне не совсем ясно, каким образом можно объяснить мирное существование богов в этом пантеоне и продолжение этого вопроса. Как можно допустить более или менее мирное существование людей в 2 часа во время комедии? Ведь мы знаем, что правовое лицо просто так не может находиться, да? То есть, ну, ему нужен суверен, да? При этом мы не наблюдаем такового в пансионе, да? И мы не наблюдаем такового даже 2 часа. То есть, ну, ладно, год мирно просуществовать без суверена нельзя. Почему 2 часа можно просуществовать? Да? Почему в комедии они все как-то существуют? А если они могут существовать 2 часа в комедии, почему они не могут это растянуть на год?
Нет, дело в том, что в этом-то все и проблема, да? Что они, то есть в этом парадокс, да? То есть ощущение эйфории сознания, освобожденного от привязанности к ценности, оно обратной своей стороной имеет как раз жесткость этих самых формальных правовых механизмов. То есть, да, грубо говоря, ну, если очень огрубить, значит, самость, она расслабляется в амфитеатре, да, и приобретает там ту меру самомнения, которая позволяет ему, придя потом, значит, выйдя потом за пределы амфитеатра и живя в реальной жизни, да, под эту форму самости приспосабливать любое там, ну, материальное содержание там, каких-то устремлений. Помните, там же весь фокус в анализе правового состояния в этом заключается, да? Что формально все равны, но фактически они не равны. Да? Они хотят реальному содержанию, которое у них есть, и которое не одинаковое, придать эту форму равенства, поэтому все время возникает конфликт. Да? И поскольку все время возникает конфликт, то обязательно нужна инстанция, которая придет и будет эту их, значит, особенность. И их самости будет все время загонять обратно.
Это же очень хорошо, то есть ложится на действительно вот эту структуру пантеона, то, что первенство римских богов, оно было именно формально юридическим. То есть никто совершенно уже не заботился о том, чтобы действительно их почитали больше, чем других, там, частные лица, да, то есть, и так далее. Да? То есть это не был именно идеологический контроль-то, по сути. То есть это уже. Их первенство, оно просто было жестко, вот формально закреплено, и все.
То есть понятно, да, что император в этом смысле, он тоже там в этом пантеоне как-то наличен.
Он войдет в него.
Ну да, да. Но не в качестве привилегированного, да, а в качестве того, которому тоже надо быть.
Уголок найдут.
Да, то есть он тоже, он вместе с другими, там тоже, он в своем праве, как бы там тоже. Да. То есть... Вот мне кажется, что действительно очень, очень понятна вот эта логика, да, что самость, которая себя осознает как...
Да нет, это все совершенно понятно. Вопрос тут нет, и все очень логично. Вопрос лишь в другом. Мы определили, что самость, лишенная содержательности, сведенная до юнита, ну, правового лица, да, нуждается в гарантии прав правого лица, да, на гарантии хотя бы существования этого юнита. Да? И мы наблюдаем, что это происходит в результате смеха, комедии, да, или это происходит в...
Там такая последовательность. Мы в духе видели, что сначала появляется представление о правовом лице, а потом, как реакция на невозможность этим правовым лицам достичь реального равенства, постоянно не вступая в конфликты, появляется инстанция суверена. Это как бы следующий шаг. У нас в комедии никакого суверена нету, в этом нет необходимости, потому что... Да, потому что в комедии еще только обособляется вот эта вот самая маска, да, как бы персональность, ну вот эта вот многозначность персон немецкого.
Не еще живы, еще не до конца.
Нет, они не живы, но еще непонятно, какие последствия для нравственности, как реальной формы человеческого общежития, это будет иметь. То есть они пока...
Событие не является, его нельзя делить. Событие комедии – это все представление и выход из нее. Да? А вот поэтому мы не можем комедию разделить на начало комедии и конец комедии и спрашивать, а почему к концу действия не
правильно, да? Событие...
Потому что в целом мы берем его как социальность события. Но... Да? Как, длительность.
Для Гегеля событие комедии в обнажении принципа маски.
Да, что... Комедия тематизирует вот эту самую видимость как видимость,
да.
Да? Вот. Но с этим ощущением, что все есть видимость, субъекты потом выходят, да, в жизнь, которая как-то по законам этих духовных масс как-то устроена. Да? И эта их субъективность, да, она размывать начинает эту органику.
И вот отсюда ответ на мой первый вопрос, как не поссорился римский пантеон. Именно, что они не находятся ни в каких отношениях, они бездеятельны, у них нет какого-то мифа, в котором бы вместе существовал Юпитер и Митра, и поэтому они находятся примерно в том же положении, как в каком и событие комедии, оно как бы вне времени, то есть они все замерзли, и просто стоят и наблюдают друг на друга.
Да. Они там просто...
Приветствуют там... новых, разве что...
Да. Они просто там парят вообще.
Да.
Ну и как бы квинтэссенцией всего этого является, конечно, вот это цицеронское представление о богах, которые вообще никак не участвуют. Угу. Которые там где-то в междумириях вообще парят.
Это эпикурейское.
Или эпикуровское.
Это эпикурское.
Ну, а то есть оно о природе богов излагается?
Да, о природе богов оно просто излагается.
Но как эпикурейское, да.
Да. Цицерон там атеистическое вообще.
Они не атеистические, а скептические. Это развитие идеи скептической академии.
Да. Причем там есть какой-то чиновник, который, вообще говоря, в частной жизни может себе таким высказывать, называется.
Но в любом случае, да, это боги, которые не делят.
По-моему, не нужен суверен, да.
Ну да. То есть, поэтому они могут обойти без.
Мне кажется, что можно вот поболтать, все-таки нужен суверен. Мне кажется, он нужен как раз в том случае, если один, ну, понятно, что это происходит через реальных людей, если один бог пытается наполнить каким-то содержанием, придать себе значимости, тогда есть кто-то, кто будет пытаться дать ему там башки условно, чтобы он встал на свое место. И все знают, что он, как бы, если ты попробуешь вот всерьез к одному из них отнестись, то есть вот это, ну, опять-таки, то, что они могут там в жизни, там, за каждым стоят разные духовные массы. Но все знают, что вот есть этот суверен, который будет там карать, если кто-то возьмет и своего бога выше поставить, допустим. То есть я думаю, что тут, может быть, в отношениях между этими богами, вот такой властелин тоже может иметь смысл. Богами пантеона, именно как гаранты храмистства, тоже какой-то кустухи единичный.
Просто мне кажется, что это как раз ситуация интересная в том отношении, что вот для органики, значит, вот этого до комитета власти, невозможно себе представить ситуацию, когда вообще была бы нужда в том, чтобы как-то, в принципе, и это религиозное дело, чтобы как-то специально формально регулировать. То есть, чтобы кодификация какая-то была нужна. Для людей, которые поют гимны, им не нужна кодификация процедуры. И людям, которые разыгрывают трагедию, им тоже не нужна специальная кодификация процедуры. Потому что есть архетипика, значит, это эпическая, да, есть мотивика пафосов, а там все понятно. И там невозможна ситуация, когда чтобы кто-то вдруг на себя там одеяло потянуло, его надо было бы на место ставить. Вот. А вот эта самая, да, посткомическая субъективность, да, она все время выступает как такой источник проблем. То есть потенциально, да, она в своем формальном равенстве не может остаться, потому что она все равно приходит с каким-то содержанием. Да. Но поэтому оказывается в принципе возможным, что какое-то содержание не как пафос, а как самостью выдвигаемое и утверждаемое. Да. Пику или в противовес какой-то другой самости может, в принципе, реализовываться. И поэтому возникает ситуация, когда вообще религиозная жизнь, она государственно как-то там кодифицируется. То есть это вообще как-то занимает государственные власти. Там, проявляешь ты лояльность, не проявляешь.
Но она очень, опять-таки, она очень бедным образом кодифицируется, ну, собственно, формально юридически. Mm-hmm. То есть на самом деле она не кодифицируется, а для этой субъективности посткомедийной остается такой же видимостью, просто имеющий юридический статус.
Угу. Ну, да. Так это и значит, раз она имеет юридический статус, это и означает, что она не есть как бы сама вся существенность.
Внешняя.
Да. А некоторая существенность, которая, как бы, ну, которая по установлению.
Ну, то есть имеет конвенциональную природу.
Да, она имеет конвенциональную природу, и она...
То есть нравственность, подлинная нравственность народа подменяется конвенцией. Угу. При этом эта конвенция, она всегда будет очень как бы бедная. То есть она всегда будет какие-то такие вещи регламентировать, которые там не существуют.
Самое интересное, что эта конвенция, она вообще не касается содержания, она процедурная, да, чисто.
Ну, процедурная, да.
Но содержание исчезает и на уровне индивидуальной самости.
Да,
да. Да, то есть... На самом деле Гегель здесь, получается, конструирует вот этот кризис тотальный, религиозный, нравственный, идеологический, через который циклически, видимо, должно пройти самосознание и культура для того, чтобы как-то обновить вообще религиозное содержание своего контекста. Да? То есть, что вот этот атеизм и синкретический пантеон, который слабо отличается от атеизма, это какой-то, вот, получается, необходимый этап.
Ну да. То есть важно, что это именно это как раз не атеизм, да, а это именно вот какой-то странный синкретический эгалитаризм какой-то.
Но это именно официозный синкретический эгалитаризм. На индивидуальном уровне там были, как мы знаем, было полно людей, которые скептически ко всему относились, да, то есть вообще, то есть, ну, реакция индивидуальная там была вполне такая
атеистическая. Индивидуальная реакция, она опять же подается тоже только как некоторый выбор самости. Да. Ну, то есть это, ну, если ты как бы осел, ну, пожалуйста, можешь поклоняться. Мы мудрецы, у нас есть другой, у нас другая опция есть.
Интересно, почему Гегель никак не тематизирует до настоящего момента как одно из проявлений этого кризиса подлинно нравственной религиозности, которая проявляет себя в художественной религии, собственно, вторичную рефлексию, там, то есть появляется теория трагедии, теория комедии, которая, правда, не сохранилась, возникает отношение к эпосу, но как воспроизведение вот внешних принципов, да, как бы мы Вергилий написал гекзаметром. Но это ведь совершенно не то же самое, что греческий эпос, который сложился из песен рапсодов и так далее. То есть это действительно.
Не, ну там уже начинаются все эти стилизационные вещи, да, киклические поэты появляются, где у греков уже, да, появляются, еще до всякой Эгиды.
Надо сказать, все-таки теория трагедии у Аристотеля есть.
Так я и говорю, что Аристотель – это уже не период классической отеческой трагедии, это как раз размывание. То есть если говорить про то, что какие-то принципы, которые ярко проявили себя в Риме, они на самом деле как размывание греческой нравственности начались, собственно, там, после классического периода, там, уже примерно в веке в IV, то вот оно и есть.
Это один из моих немецких коллег. В политике Аристотеля описываются вещи, которые в реальности в то время, когда Аристотель пишет политику, уже вообще не существует. Ну, то есть это позавчерашний даже день.
Но дело в том, что там, насколько я...
Политика Аристотеля, это такой ностальгический проект.
Ну, насколько я понимаю, там просто все очень быстро происходило в тот период. Поэтому как бы понятно, почему он это описывает. Потому что он, собственно, переживал все эти крушения, там, все очень быстро, да, то есть...
Нет, просто интересно, что вот в конструкции Гегеля, то есть неожиданно, что существенными чертами именно религии, греческой религиозности, оказывается то, что по более традиционной номенклатуре проходит по сфере эстетики, да, то есть каких-то литературных жанров, литературных форм и так далее. И он никак не тематизирует то, почему же то, что для грека на самом деле было, обладало религиозным смыслом, впоследствии, когда эта подлинная греческая нравственность пропала, стала считаться просто какой-то литературной формой, в которой можно подражать. То есть это же яркое проявление кризиса религиозного самосознания.
Ну, не знаю.
Ну, с этой точки зрения и уже эллинистическая комедия была проявлением кризиса религиозного самосознания.
Ну, безусловно, все, что не отеческая комедия, все, что не отеческая, все, что не отеческая трагедия, это уже кризис. Потому что даже отеческая комедия аристофановская 4 века, это уже кризис.
Уже можно по поводу Еврипида ставить вопрос.
Но это, кстати же, это
обсуждалось. А реминисценции к Еврипиду нету пока. Пока не встречались.
Да, это обсуждалось же, кстати, история греческой поэзии Шлегеля. Это же как раз вот прямо перед 800. Очень история греческой поэзии, по-моему, даже конец 90-х годов еще. То есть это еще даже до склада Невского кружка еще вещи написано. Поэтому вот эта идея, что есть какая-то своя внутренняя логика в трансформации, в том числе там самой вот этой эстетического оформления трагического содержания, вот те вещи, которые потом в учебники вошли, об изменении роли хора и вот эти вещи, они же Шлегелем, собственно, систематически были изложены, как некоторая попытка представить это развитие греческой литературы, в части греческой драмы, как вот такой объективный духовный процесс, как следы некого изменения самой органики, собственно, духовной общественной жизни. То есть эта идея, она как раз вот в этом романтическом круге активно довольно обсуждалась. То есть можно посмотреть, что он там пишет про теорию. Да.
Ну просто у Гегеля как раз нету следов этого. Ну, пока.
По крайней мере.
Может быть, потому что он знал, что все его читатели это и так знают.
Нет, ну а
зачем ему повторяться и переписывать Шлегеля?
Ну, на самом деле мы уже видели много раз, что такие вопросы ставить целесообразно, потому что в некоторых случаях действительно он ориентируется на некие теоретические вещи, которые, тогда, когда феноменология писалась, были в ходу, а сейчас мы смотрим на них, как баран на новый ворот. Мы вроде когда про светлое существо читали, сидели там, гадали вообще, о чем это. Да, почему вдруг, почему это...
Ну, пока мы герды.
Да, пока мы не поняли, да, и про религию цветов тоже.
Про религию цветов, да.
Почему вдруг религия цветов?
А? С Робеспьером никак не
связано. С чем? Не-не, там речь идет о другом. Там речь идет именно об определенном представлении о восточных религиях. Да? Вот. И это явно, он явно опирается на вещи, которые Гертер писал. Да? Где как раз как некоторый единый комплекс рассматриваются. Древнееврейская, ну, в смысле, вот именно ветхозаветная, та, которая, собственно, в книге Бытия, собственно, да, диктирована. Древнеперсидская и древнеегипетская религия, что это как бы все один некий комплекс. Но это старая такая масонская идея, которая, собственно, Гентер активно продвигалась. И там можно увидеть прямо, мы видели, да, там прямые есть прям реминисценции. То есть и те же примеры он приводит, и про статую Мемнона, и такая же интерпретация пирамид, и то же самое увязывание как раз с этой специфической формой религиозности, понимания смысла иероглифов, которые тогда активно тоже
дискутируют. Простите, а где это
в смысле
Гердер.
Это, собственно, гердеровская, один из его ранних таких текстов. Называется «Эльда Силукуды Десменшн Гешлец». Вот нам деньги не дали, а то мы его тут позитали.
То есть он не переведен?
Нет, он переведен на русский. Но это супер интересный текст. Супер интересный.
А, есть?
Есть.
Первый издание
есть. Нет, это немецкий текст,
который раз тут нечего. Да ладно. 18-19. Помните, вы читали введение какого-то автора современного 20 века? Не так давно, я так его не нашел.
Введение какое?
Не, не введение, не введение, а просто какой-то текст современного автора немецкого.
А, Йонас?
Ну, да, вот я так
ну, так, нашел. Извините, так человек живет еще. Это не он живет, а наследники живут еще.
Ну, так, нет, это если вопрос... написано на английском языке, то он может как бы, ему еще может быть 30, а уже все книжки в интернете.
Но не все так поступают. Мне кажется, в Германии там просто все жестче гораздо с этими правами издательств.
Да, да.
То есть, и там вообще, там же тебя могут, по-моему, за нелегальный этот посадить, то есть, если ты будешь частным образом пользоваться там какими-то взломанными программами, вот, там, Windows'ом не тем, там, и так далее.
Там действительно вещи регулируются гораздо более строго. Дело не в том, что...
По-моему, там строже, чем везде вообще.
Дело не только в том, что это строго регулируется, а то, что, соответственно, поскольку права и правовые условия для этого есть очень... Сами правообладатели, они очень за этим следят. То есть они по этому поводу парятся, правообладатели. Вот, и поэтому...
Ну, издатели, собственно.
Да, да.
То есть вот. Не и, авторы
понятно,
даже.
Это связано еще и понятно с чем, что рынок же меньше. То есть он физически с англоязычным рынком не сопоставим. Понимаете, если вы дистрибутируете книгу на английском языке, да, то те потери, которые вы, так сказать, да, на пиратских копиях... Те риски, которые вы несете, они несопоставимы с фильмами. Если вы, то есть если вы фильм в Голливуде выпускаете, да, вот, то всемирный прокат, да, он покрывает там все как бы, возможные расходы от того, что кто-то там куда-то его залил. Да? Вот. А если это какая-то там маленькая французская или немецкая студия, которая там на земельные деньги существует, да, там какой-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь баварское радио, да, профинансировало экранизацию Томаса Манна. Да, вот. То понятно, что они смотрят, да, на каждый шаг, который дистрибьютор делает. Потому что они как бы вот же потери, которые они несут, они в проценте от общего оборота гораздо выше просто. Поэтому, конечно, они считают позиции, которые интересны.
Ну, простом пользуясь интернетом.
Ну вот понятно, что это его натешает. Да. Но это вот хорошо видно, да, что какие-то вещи. Вот которые действительно правом. Можно другой пример привести. Вот Йонас, ладно еще. Вот. Ну, все-таки какие-то вещи там есть, да. А вот, предположим, будете Блюмин как-то искать, да, вы кроме парафинкометрологии ни один крупный текст не найдете нигде. Их нет просто. Английский перевод, пожалуйста. Английский перевод здесь распространяется, они все есть. Да? Но вы ни оригинальный текст, ни работы над мифом, ни легитимности нового времени, ни других ключевых текстов, ни на немецком не найдете. Почему? Потому что Азуркамп на их разрушает. Азуркампу лучше не судится. Да? Потому что они закопают в безопасности.
А где что это продается?
Ну, Азуркамп, что да. С художественной литературой там...
Интересно, даже на Либген не выкладывают, да?
Нет.
Но есть же вот эти все гигантские там, как бы, уже Sci-Hub там и так далее. Неужели никто не просто сам не оцифровал, он не выложил.
Ну, вот пока нет, и непонятно.
Кстати. Видимо, нет такого интереса, может быть, к этим немецким текстам. Такого, что прям... Вообще странно, конечно.
А есть авторы, которые там активно там Лума предположим, да, распространились очень быстро. Это тоже, казалось бы, про приемки шумы и все. Должно быть тоже вроде бы. Ладно. Так, на чем еще успеем там, пожалуйста?
Да.
Полпятого, ну давайте.
Так, следующее.
Но это сам. А, да? Вы хотите еще и успеть? Ну ладно. Тогда все, тогда мы увидим.
Слушай, пойдут, спасибо. Значит, это каждого теперь субботу?
Значит, или вообще, если так все, давайте мы.
Да нет.
Почему? Суббота, всем, всем удобно.
Приобрела масло сарайки. Ну, просто можем хотя бы прочитать только сколько
раз мы пройдем. Дальше будет.
Ну да.
В любом случае, до следующего.
Мы дочитали, да. Нет, ну вообще-то мы же это уже прочитали, то есть мы уже до простое содержание абсолютной религии, действительность вочеловечивания Бога, это у меня это последняя пометка.
А у меня, видимо, я не был на последней встрече, потому что мы как раз последний у меня момент ровно на том абзаце, на котором мы сейчас.
Нет, ну еще два абзаца.
Всего хорошего.
Два абзаца.
До свидания. У меня есть даже правки к переводу.
Два абзаца. И у нас то как-то мало совсем было, я
сейчас.
Ну давай сразу где два абзаца прочтем.
Не, ну я все-таки предлагаю дойти до нового и уже потом.
До
пункта
2?
Да.
Он с какого начинается?
Он начинается.
У этого понятия, да?
У этого понятия две стороны.
Нифига не, мы точно не успеем.
Ну, давайте тогда вот сколько еще?
Ну, пару абзацев мы еще.
Ну, давайте пару абзацев.
А, это вот интересная мысль тоже, которую мы тоже обсуждали тогда. Но это самость.
Но это самость благодаря своей пустоте предоставила свободу содержанию. Сознание только внутри себя есть сущность. Собственное его наличное бытие. Правовая признанность лица есть неосуществленная абстракция. Она, следовательно, обладает напротив лишь мыслью о себе самом. Или в том виде, как она налично есть и знает себя в качестве предмета, оно есть недействительное.
Вот в чем его проблема. То, что оно себя уже возомнило существенностью. Угу. Да? А фактически-то оно, когда выходит с этим самомнением, да, оказывается, что это только ненаполненная абстракция. То есть ты можешь как бы считать себя там гражданином мира, да, но ты вышел в реальность. И в этой реальности ты там не находишься признанным.
Или могут быть проблемы, что вокруг тоже не граждане.
Да, вокруг сплошные граждане мира, все думают, что да, ты их должен признавать.
Поэтому оно лишь стоическое самостоятельность мышления. А это последнее, проходя движение скептического сознания, обретает свою истину в той форме, которая была названа несчастным самостоятельным.
То есть мы уже знаем на самом деле, да, но получается, что это движение от стоицизма через скептицизм к несчастному сознанию, это движение, которое на самом деле оно порождено-то оно. И истина связи этих моментов заключается как раз в том, что это вот это самое правовое лицо, да, которое себя не находит, да, не находит себя в наличной действительности осуществленной. То есть на самом деле, это, кстати, интересно. Это значит, что его эта тоска по существенному, да, его тоска по совершенству, да, это на самом деле его тоска как раз по этой самой признанности внутри общности. Но хочет обрести некоторое содержание и не может его обрести, именно потому, что она хочет себя сделать мерой все время этого содержания. И все время понимает, что она этого сделать не может. Она не может туда уместиться. Отсюда вот эта вся ему проблема. Самого себя. 4 года назад. 5 лет. Сколько лет назад это было, я уже не помню. Несчастное сознание мы преодолели уже очень давно.
У меня случается такой аспект, да, что поскольку все это проговаривает. То есть, к чему реминисценция понятна.
Но нельзя забывать и о том, где эта реминисценция. То есть, это уже в религии, после того, как у нас как бы генезис интерсубъективности реальный, он как бы произошел. Мы говорили, что, например, диалектика рабства и господства – это на самом деле не там, какие-то исторические отношения, потому что это все происходит в очень бедном моменте, то есть там, там еще как бы до разума, и поэтому пытаться из этого вводить там, какие-то политические теории, которые там, можно как, каким-то ну, человеческим общностям, да, духовным массам применить, это было бы ошибкой, потому что это еще какое-то очень бедное состояние. А сейчас мы, наоборот, видим реминисценцию к этому несчастному сознанию в состоянии чрезвычайно насыщенном конкретикой, да, то есть это уже не просто дух, это религия. То есть в каком смысле можно говорить о религиозной подоплеке, которая содержательно, то есть религия это содержательно очень богатая. Смотрите, это уже этот момент в структуре самого раздела религия находится после вообще всей греческой классической литературы. И в этом моменте возникает реминисценция, как бы указание на какую-то подлинную причину того, что было в самом начале, того, что наиболее бедное.
Просто мы теперь сверху видим его, это несчастное сознание, не так, как оно само с собой носится. А мы видим его как смысловой момент вот этой вот органики жизни.
Получается, что на самом деле несчастное сознание, не осознавая духовный смысл того, что оно есть, как бы является плодом каких-то очень мощных, ну, является результатом уже достаточно большого религиозного процесса, уже как бы проделанной религиозной работы. Да. От естественной религии да. через греков к...
Как... Только оно не знает про это, оно думает,
не знает.
Что это же и психологические вещи понятные, да? То есть оно потому с собой и носится, что оно думает, что его проблема уникальная.
Но получается,
и
что
никто его не поймет.
Но получается, что на самом деле несчастное сознание не такое уж и несчастное, если на него посмотреть.
Оно нет, оно перестает быть несчастным тогда, когда оно себя видит как раз да, не в этом, не, когда оно не в сфере, не движется в этих субъективных умонастроениях, а когда оно себя...
Но в данном случае несчастное сознание есть результат или определенный момент, ну как бы
момент.
Результирующий момент серьезного процесса религиозного развития.
А мне, знаете, что еще какая ассоциация кажется здесь любопытной? Вот опять возвращаясь к Бахтину, у него там очень большое внимание уделено критике вот этого романтического, как бы несчастного сознания, слишком серьезного, да, и он показывает, насколько вот, вот эта допросветительская, да, то есть концепция, ну, не концепция даже, как бы практика, да, вот эта смеховая культура, насколько она там шире, полнее, и там очень интересный у него такой явный посыл вот этой критики ретроспективной романтического сознания, индивидуального, несчастного. Вот интересно, что получается, что и здесь тоже мы видим...
Нет, так а здесь как раз наоборот. Да, как раз несчастное сознание несчастное, потому что оно слишком серьезное. А как раз потому, что оно, что оно, да, освободилось от всяческих привязанностей.
А, ну,
так... это и у Гегеля тоже есть, собственно, uh-huh. несчастное сознание, да, оно почему несчастное? И это вплоть до Киркегора потом, эта линия развивается, отчаяние возможности. Да? Значит, это ситуация, когда как бы ничто не настоящее, все возможно, все одинаково интересно, все одинаково несущественно. Да, интересна только смена. То есть вот эта субъективность, которая ни на чем не закрепляется, да, вот, она это тоже субъективность отчаяния. И у Гегеля в эстетике, где он пишет про иронию, про романтическую, он то же самое говорит. Да, говорит, что это на самом деле. Да, что это оборотной стороной этого освобождения некоторой формы субъектности является то, что эта субъектность, она лишена собственного основания, она лишена субстанциального содержания какого-то. Да. Единственное, с чем она начинает носиться, это сама с собой. И, конечно, поэтому она не может, да, поэтому она томится все время. То есть ирония, да, и это романтическое томление, это как бы два разных выражения одного и того же. А именно вот этой самой оторванной от содержания. Да, субъективности, которая она, наверное, должна обязательно обособиться, это необходимо, да, но задержка, как бы, остановка на этом моменте, невозможность выйти как-то, да, ну, приобрести себе это содержательные вещи опять как бы, в новой форме, в новом статусе, уже не в статусе субстанциально серьезных, а в статусе того, что вот этим пожертвованием обеих сторон обеспечивается. Вот, да, но и если этого не произойдет, то оно будет вообще да, находиться в круговращении этого бессмысленного движения от одного недостаточно существенного к другому недостаточно существенного.
Понимаете, я просто хочу сказать, что когда мы читали описание вот несчастного сознания, как бы изнутри, с одной стороны, его самого, и с другой стороны, из как бы перспективы какой-то ближайшей смены, да, но это тоже такая очень бедная перспектива. Оно казалось в своей озабоченности, например, этой смены моментов, в озабоченности собственной ничтожности перед каким-то божественным, который вообще никакой определенностью не обладает. Оно казалось очень как бы комичным. Ну, на самом деле, потому что оно как бы какими-то такими вещами озабочено, да, и при этом настолько содержательно бедное. А с точки зрения, ну, в кавычках, как бы, объективного процесса формообразования форм религиозного, это очень, очень трагический момент. То есть несчастное сознание появляется как бы как следствие самого драматического кризиса в истории религиозности, который как раз на переломе к религии откровения. То есть это как бы ну, другую как бы вообще перспективу дает несчастное сознание. Оно как раз перестает быть таким комическим, каким оно выглядит, когда мы читаем, как оно само себя видит изнутри своей перспективы.
Так а потому что оно разумно повоевало для себя. В этом все дело. Оно же из несчастного сознания же вырос разум.
Ну да.
То есть оно должно было понять, что всеобщее оно не как бы что ему недостаточно только формального требования всеобщности. Да? А это всеобщее оно должно какую-то структурированную форму иметь свою.
А что его приведет к его самопожертвованию, если не его несчастье?
Но мы видели, что в несчастном сознании это самопожертвование, оно непродуктивно абсолютно. Самоумерщвление. Вот,
потому что в нем нет никакой конкретики. То, потому что оно как бы рассыпается в прах, это вообще не жертва.
Правильно, потому что у него нет содержания. Поэтому оно приобретает содержание, да, как раз за счет того, что оно никаким содержанием не удовлетворялось, все время обнаруживает себя, помните? Там вот это вся логика. Оно все время обнаруживает себя оскверненным. Да? Вот. И чем тем более оскверненным, чем с большим усердием оно на самоочищение направляется. Поэтому оно не может выйти никакому содержанию, потому что у него нет органической структуры никакого содержания, никакого этого содержания. Оно не расчленено. То есть это та же самая ситуация, как и ситуация. То есть это одна как бы, все различные образы одной и той же логики. Это то же самое, что в логике превращения просвещения в террор, да, из которой невозможно выйти иначе, кроме как структурировав органически как-то социальность, вот, так, чтобы она, так, чтобы она приобрела какой-то вид органического целого. То есть содержательное распределение служений внутри террора. Так же и здесь. То есть она сама не может себе содержание породить, а содержание порождается тогда, когда она из этой логики постоянного самопреодоления переходит в движение самого как бы, структурированного содержания. Да? То есть она начинает познавать вместо того, чтобы носиться со своей свободой и не свободой, соответственно. Которая понимается именно как вот это субъективное, как момент его настроения. А это отсюда эти все эти насмешливые формулировки, музыкальное мышление, жалкая сама себя усиливающая субъективность и так далее. Так что это да. Это действительно, то есть оно здесь, поскольку оно, то есть теперь из перспективы уже пройденного движения, когда разумный порядок, он сначала в природе был опознан, а потом еще обнаружится как формообразующая сила вот этого общежития, да, из духовных масс. Да. Теперь несчастное сознание обнаруживается как такой фермент, да, важнейший фермент, да, для осуществления такого всемирно-исторического сдвига. Да, хорошо. Ну, чем еще один абзац прочтем, я думаю, понятно.
Несчастное самосознание знает, как обстоит дело с действительной значимостью абстрактного лица и равным образом со значимостью его в чистой мысли. Оно знает, что такая значимость, напротив, есть полная потеря. Mm-hmm. Оно само есть это сознающее себя потеря и отрешение от своего знания о себе.
То есть, на самом деле, как только эта правовая персона хочет себя утвердить в качестве существенного, она в самой себе не находит ничего, чем бы она сама себя могла наполнить. И в этом движении, в этих попытках выйти все время из этой своей собственной пустоты, да, она только обнаруживает то, что эта форма сама по себе, да, она она не выводит из этого движения.
Мы видим, что это несчастное сознание составляет противовес и довершение внутренне совершенно счастливого комического сознания. Угу. Последнее уходит обратно вся божественная сущность. Или оно есть совершенное отрешение субстанции.
Совершенное, наверное.
Ой, совершенное.
Последнее — это комическое сознание, да?
Да.
То есть, божественная сущность отступает в комическое сознание. То есть она перестает быть субстанциальной, да, останется только моментом этой самой комической самости. Да?
Угу. Несчастное сознание, напротив того, есть трагическая судьба достоверности себя самого, долженствующей быть в себе и для себя. Оно есть сознание потери всей существенности в этой достоверности себя и потери именно этого знания о себе. Потери субстанции, как и самости. Оно есть скорбь, которая выражается в жестоких словах, что Бог умер.
Я не очень понял вот это предложение, что в комедию уходит обратно вся божественная сущность. Или оно есть совершенное отрешение субстанции. Что значит уходит обратно вся божественная сущность?
Ну как, значит, комическое сознание, да? Комическое сознание как устроено? Что все значит, что божественная сущность, все божественное теперь, ничто божественное не субстанциально. То есть.
Ну да, не обладает никакой самостью.
Не обладает притязанием на самостоятельную значимость. Да? А только это только перчатки, которые там хочет самость, так меняет. Да? Причем.
Так нет, а божественное тут при чем? Я просто не очень понимаю, каким образом тематизируется вот эта вот смена как бы масок и каким образом из комического сознания возникает тезис, что самость есть абсолютная сущность, потому что ничего другого просто вообще нету. Но если ничего другого нету для комического сознания, кроме его собственной самости, которая возводится в абсолют, потому что возникает как бы.
Это потому что
божественное это где?
Потому что масками оказывается как раз то, что раньше обладало сущностью. Он там раньше, помните, говорит, что это опустошение небес. Но. Это Сёркер оф де Симмерс.
Ага.
Да. Что то, что раньше было на небесах, все эти Дионисы и прочие разные фрукты. Да, они теперь обнаруживаются как маски, про которые мы знаем, что они маски.
Ну правильно, но божественности как бы.
То есть что божественность вступает в самость. Возвращается, да? То
есть. Ну почему она отступает именно в комическое сознание?
Комическое сознание как раз божественность травестировало.
А просто любопытно, что да, то есть мы. Уже анализируем несчастное сознание как отделенное от комического, как некую следующую ступень из
завершения. Оно возвращается, оно имело отчужденную форму. То есть почему он говорит, что это отрешение субстанции? Да. Потому что то, что раньше было субстанцией, оно теперь отдается обратно самости. Говорит, что это на самом деле только твои привилегия.
То, что раньше было субстанцией.
То, что раньше было самостоятельно. Да, то есть то, что раньше
божественное.
Было, которое было раньше предметом поклонения.
Может быть, речь идет именно о том, о чем мы говорили.
Предметом коллективного соделывания, да. Не просто предметом поклонения.
Идея о том, что комедия длится 2 часа, и после комедии остается несчастное сознание, которое знает, что все божественное ушло в эти 2 часа.
Но дело в том, что каким образом оно ушло в эти два часа, и как оно там вообще существует?
Ну, в смысле, что оно там как-то присутствовало, но присутствовало именно в состоянии перманентного распада, перманентного травестирования. В этом смысле?
Смотреть там параметры. Последнее, мы не успеем несчастное знать, это противовес и довершение внутренней совершенно счастливого комического состояния. Да. Было счастливое комическое
состояние. Было счастливое комическое, ему было хорошо.
Да,
В этом и была некоторая божественность. То есть такая, как бы, пока он сидел в театре, все было как бы хорошо.
То есть это был смех богов. Да, то есть он был богоравен.
Да, конечно, он был богоравен, потому что как боги могут менять обличье в мифах, так и он понял, что на самом деле человек тоже может менять маски, там
и юридические
статусы.
И, собственно, человек и бог, они могут тоже меняться местами.
Человек и бог могут меняться местами, да, это принципиально.
То есть он создает себя богоравным, и как бы совершенно счастливым, но это богоравенство, оно на самом деле божественное, лишает как бы вот этого... То есть, ну, вот это как раз ситуация, я просто ищу какой-то...
Низводит его до балагана. Низводит его до балагана.
Сказал, что он уходит с комедии, и тогда он обнаруживает, что все божественное осталось там, но вместе, а все божественное шло в комедию, он остался несчастен.
Нет, в таком смысле я тогда понимаю.
Просто он не может с собой ничего...
Я не думаю, что в комедии что-то низкое, что в комедии есть балаган. Комедия – что-то высокое, это парение. Но в результате комедии она остается после комедии, после несчастной. То есть я не думаю, что в комедии происходит превращение...
То есть у комедии, как у формы органически развившейся из греческой нравственности... Никакой сознательной задачи размывания нравственности нету.
Я думаю, да,
поэтому нельзя говорить, что это действительно балаган.
После нее, в результате того опыта, который человек получает в комедии, ему трудно остаться тем же, каким он пришел на комедию.
То есть он действительно эмансипируется. Да. И причем ужас заключается в том, что...
Ему трудно серьезно относиться к тому,
То есть это ситуация, когда... ситуация, когда... он больше не может вернуться. Вот он потерял пафос.
Да. Но само состояние пафоса, это было состояние, ну, вернее, состояние комедии не было состояние пафоса, но это было состояние счастливого сознания комедии.
А между прочим, это любопытно, потому что есть же выражение «гомерический смех», «боги смеются».
Да.
«Боги смеются». В Илиаде над хромым Гермесом,
над
хромым, естественно, Гефестом, который там этот виночерпи у них.
Да.
И это же гомерический смех, это же такая мощная культурная категория. Она действительно связана с тем, как смеются боги. В этом смысле то, что у Гегеля, оказывается, комедия вплетена в логику рассуждения о греческой религии, в принципе, не так уж и безосновательно. Потому что представление о гомерическом смехе – это представление о смехе богов. Оно, правда, в форме эпоса существует, но, тем не менее, это любопытно. Я вот как-то мы раньше об этом не думали.
А, соответственно, да, смотрите, поэтому получается, что...
Поэтому, действительно, в смехе человек может стать равным богам, если это такой вот очень, очень специальный смех.
Ну, он может быть совершенно счастливое комическое сознание. Так написано. А потом уже с ним начинаются какие-то проблемы, когда оно после комедии обнаруживает, что оно уже другое, оно уже не может относиться к сущности так, как оно относилось к сущности. Но и тогда оно становится несчастным. Но несчастным становится после комедии, а не в комедии.
Так и получается, что здесь происходит как бы двойная перемена. Да? С одной стороны, оно приобретает такой какой-то опыт, который его меняет. Вот это вот опыт абсолютной самости, богоравности. А с другой стороны, меняются и окружающие условия, потому что театр тоже как бы не тотален, да, как бы за пределами театра есть какая-то другая серьезность, которая в эту комедию не вмещается.
Здесь, наверное, речь идет о том, что за пределами театра больше нет богов.
Да, я думаю, это тоже справедливо, что после того, как они стали вот предметом смеха, трудно относиться к ним вне контекста этого смеха.
Просто их больше, то есть теперь, где бы ты их потом не встретил,
ты вспомнишь про комедию.
Ты будешь помнить про них в контексте этой травестии.
Да.
То есть это как бы такая, это немножечко вот такой, то есть в каком-то смысле, да, они теперь безвозвратно осквернены, да, этой релятивизацией. И ты не можешь больше вернуть к себе никакой другой.
Они осквернены, скажем так, тут может быть некоторые тонкости имеются. Они осквернены в том смысле, что те сущности, к которым раньше можно было относиться серьезно, новое сознание относиться серьезно не может. Они раньше были скверны.
Просто
тому сознанию не было видно, что они вот скверные. А сейчас оно не может уже относиться к ним с той серьезностью, с какой относилось раньше. Потому что оно уже
даже осквернить нельзя. Ничего уже.
Да. То есть это ситуация, когда...
Ситуация такая, что у Гомера над богами смеяться можно, но боги смеются над богами. Сначала человек как бы обретает некоторое вот это вот иллюзорное эстетическое равенство божественному и тоже смеется над богами, как и боги смеются над богами. Но когда он выходит за пределы этого эстетического универсума, в котором он богоравен, потому что может смеяться над богами, так же как над богами смеются все участники там представления, ну как бы которые персонифицируют других богов. Да, оказывается, что за пределами этого как бы сферы божественного нет.
Я думаю, что Олег с Гомером очень мисследно, так сказать, очень вводит в заблуждение.
Да?
Потому что если мы перенесем это на гомеровские реалии, и ты вдруг подумаешь, что ты вот когерентен богам, то это будет хюбрис сразу, и тебя за это очень сильно накажут в этом мире. А тут как раз это сознание, что его не накажут, что вот эти боги, можно там опасаться других юридиправовых лиц, можно опасаться там государства.
Ну, как предикат можно наказать субъекта.
Да, но бог тебя никакой не накажет, и так ты можешь смеяться над ним сколько угодно. Вот, то есть я думаю, что...
Нет, в логике Гегеля я согласен, но почему вообще возникает возможность смеяться над богами? То есть если мы просто берем греческую комедию ad hoc и говорим, ну как же, вот был такой феномен греческой комедии, посмотрите, там действуют боги, ведут они себя хуже, чем последний паразит, вот, и над ними можно смеяться, то да, как бы окей, никакой проблемы нету, но должна быть какая-то внутренняя необходимость в том, что комедия появляется. В том, что есть связь между смехом и божественным.
Мы ее только что проследили, но связь получается в том, что человек не растворяется и не теряет себя, как в трагедии в катарсисе, обнаруживает себя как в самосознании, свои способности смеяться, там, воспарять над этими разными образами, масками, сохранять свои...
Комедийная форма отеческой комедии, где можно смеяться над богами, как таковая, откуда берется? Есть необходимость в ее появлении или это случайное событие?
Нет, она, по мысли Гегеля, необходимость в ее появлении есть, и связана она как раз с тем, опять же.
То есть
здесь есть некий момент вот в этом движении, да, каждая из этих форм религиозного, да, вот, она такой событийный носит характер, то есть она некоторые вещи с этим сознанием, да, делает необратимо.
То есть
сознание, которое пережило катарсис, да, необратимость этого в чем заключается? В том, что оно начинает с принадлежности пафосу, из того, что идентифицируется с пафосом. Да, вот. И с каким бы пафосом оно ни идентифицировалось, оно все время оказывается виновным и гибнет. Вместе с этим
бабусом.
То есть в этом парадокс, да? Парадокс заключается в том, да, что трагический опыт – это опыт, который открывает, что нет никакого абсолютного пафоса, что все они в каком-то, они все внутри какого-то целого судьбы находятся, но у самой судьбы смысла нет никакого. То есть нет никакого как бы сверхсмысла, да, у этой аннигиляции божественного человеческого закона. Ничего не остается, кроме вины. И из этой ситуации невозможности быть правым, да, какому бы содержанию ты, то есть получается, что какому бы содержанию ты не отдался, ты всегда виноват. Поэтому ты можешь быть правым только поставив себя, да, на место центра, из которого содержание организуется.
Это спекулятивная логика, она несомненна, и она очень хорошо показывает внутреннюю необходимость религиозного опыта. Но я пока не вижу необходимости появления комедии.
Если ни один не абсолютен, значит они все подвешены. Это уже.
Хорошо, они все подвешены. Зачем появление такой формы, как комедия?
Нет, смотри, это по-моему нормальное развитие формы. Мы открыли отдельность героя и пафоса. Отлично. И мы видим, что все комедийное действие, вся сцена представляет собой Зевса, да?
Да.
А герой — это лишь выступление пафосов. Теперь мы берем, свертываем всю сцену и мультиплицируем. То есть теперь выступление пафосов — это не театрально, это не трагедия, да? А это один из героев, да? Один из людей на сцене. И получается, что сцена оказывается, грубо говоря, один герой комедии воплощает собой открытие, которое было сделано в трагедии. Все.
То есть отлично. Показать смену масок, то есть вывести какую-то другую драматическую форму, чтобы была показана смена масок. Пожалуйста, смеяться зачем? Откуда появляется возможность смеха над богами?
Это эффект. Это эффект мультипликации.
Ну вот получается, что он как бы случайен.
А какая другая форма, которая бы не обнаруживала легковесности?
Нет, стоп. Есть необходимость самой комедии.
Нет, мы ее получили.
Необходимость самой комедии в демонстрации смены масок.
Правильно.
Но эта смена масок демонстрируется в осмеянии как бы богов, ну как это, например, происходит в лягушках.
Смена масок производит с индивидом такое действие, которое уже нельзя отменить, а именно смех, комедийный смех.
Освобождение от всеобщего.
От смех нельзя забыть, поэтому как раз индивиды меняются.
Ну, то скажем
есть,
так.
Структура есть, да, но она производит с человеком некоторую травму, да, ну или там невозвратное действие, после которого он уже не может вернуться к трагедии. То есть сама структура трагедии, если бы ее никто не смотрел и ее никто не играл, там некому было бы смеяться.
То есть это ситуация,
но субъект, погруженный в комедию, вынужден
привести такой исходник.
Да, но комедия сначала пишется, когда нет никакого зрителя.
Хорошо.
И уже в,
комедиограф,
в драматической, в драматическую, ну,
вряд ли.
Не факт, и это совершенно не важно, но в драматическую логику действия, когда еще нет никакого зрителя, уже закладывается то, что как бы, ну,
нет,
как бы, боги действуют перед кем-то, и они действуют смешно.
Это ложное, мне кажется, немножко ложный ход, потому что как только мы вошли в логику живого произведения искусства, да, вот это как бы диалектика отношений между автором и реципиентом, да, она уже преодолена.
Ну, согласен, в гимне она преодолена.
Да, она уже преодолена, и трагедия в этом смысле как бы конкретный там Эсхил или сам.
Нет, я согласен.
Это как бы только, так сказать, местоблюститель. В общем, да.
Ну, то нет, я думаю, что вы все более правы, чем я, но все равно мне кажется, что, может быть, у Гегеля это просто не проговорено, это не является его проблемой. Но мне представляется, в принципе, в логике помещения комедии в формообразовании религиозного какого-то опыта, проблемой, то есть, в принципе, это очень какое-то серьезное смещение, когда возникает возможность смеяться над богами, над божественным. И если оно появляется как бы вдруг, как комедийный эффект, который как бы, ну, хорошо действует на зрителя, как бы реприза, да, как бы эффектно заходит вот, каждый раз, и одновременно в этом же происходит вот эта вот необратимая трансформация, потому что, ну, как бы прием, он для того, чтобы люди посмеялись, но одновременно в этом приеме вот происходит этот самый, ну, какой-то конститутивный опыт, да, какое-то событие, вот, смещение религиозного мышления, потому что открывается многообразие этих масок, возможность обменивать позиции Бога и человека, Бога и Бога и так далее.
Не только то, что можно обменить одну маску на другую. Самое существенное не это. Самое существенное, что можно каждую маску отдельную снимать и надевать.
Это я даже не оспариваю, это все отлично.
Я объясню, почему это важно. Это вот как бы психологическая аналогия, которая в данном случае, мне кажется, уместна. Да? То есть вот эта эмансипация, да, которая производит, собственно, комическая форма, эта эмансипация, она, собственно, что собой представляет? Она представляет собой, это уничтожение благоговения.
Да? Но уничтожение благоговения – это не цель комедии.
Нет.
Мне кажется, я спрашиваю, как это все. Мне кажется, вот если образование…
И это достигается, уничтожение благоговения достигается, да, тем, что отношение сокрытости… То есть ситуация сокрытости и ситуация открытости, они оказываются симметричными. Да? Ну, то есть это, например, так же, как уничтожение стыда. Да, вот в ситуации, когда можно в любом месте раздеться и одеться, да, и когда совершенно не важно, голый ты или одетый. Да, с одной стороны, это как бы некая эмансипация, да, от, так сказать, да, от подавляющего действия, да, значит, да, от некоторой цензуры стыда. А с другой стороны, это свобода от цензуры, да, оборотной стороной ее является полная утрата ценностей и того, и другого. Да. То есть и нагота, и одетость, они тебе никакого интереса не представляют.
У меня есть вот еще про некоторое продолжение этой логики, можно они продвинуться это проще.
То есть это сознание, которое осквернено утратой стыда, да, оно приходит, то есть в котором нет ничего святого.
Но утрата стыда произошла уже в трагедии, а в комедии просто проявилась... Да.
Нет, там же в пафосе были представлены разными фигурами. Да? То есть Антигона выступала за один пафос. Да?
Да.
Ну, то есть они все были разбиты. Да. А теперь, когда один меняет пафосы, то есть сейчас я такой, сейчас такой, сейчас я снимаю маски и заигрываю с публикой, да, может быть, сяду в зрительный зал, да? Вот тогда как раз и происходит утрата...
Демонстрация осознания того, что все эти пафосы не абсолютно, а субъективно положены.
Да, вот, мне кажется, да, это существенно, потому что как раз связь, вот меня интересовало, почему необходимо возникновение комедии после трагедии. Мне кажется, это действительно очень справедливо, то, что в трагедии эти маски совершенно неотделимы. И эффект трагедии достигается еще того, что ты к своей судьбе привязан, ты не можешь ее никак отделить. А легкость, с которой эта маска в комедии отделяется... и порождает комический эффект. Но это та самая легкость, которая дает как раз некоторое представление зрителю о том, что оказывается есть какой-то он, есть какое-то самосознание, которое не срочено с этой маской. А поскольку наша задача порождить вот такое самосознание, с которого начинается религия откровения, комедия в этом плане является таким этапом, когда самосознание обнаруживает, что любую маску можно снять.
Дело и не это просто можно, не просто через можно. Комедию. Дело в том, что как бы, эта возможность совлекать маску и надевать, да, она чем завоевывается? Она завоевывается сознанием того, что какую бы маску ты ни надел, ты все равно, с какой бы маской ты ни идентифицировался, ты все равно окажешься виноват.
Коллеги, я согласен, не спорю. Да. Вы кажется, меня не слышите. Вот да. Я спрашиваю. Да. Вот это вот необходимое нам для религиозного формообразования момент смены, обмены масок. Угу. Он необходимым образом связан со смехом или нет?
Вот я как раз пытался тебе ответить, что я считаю, что когда человек обнаруживает, что то, что раньше было предельно серьезно, то, что, а серьезно было то, что ты привязан к какой-то судьбе, обнаруживает как момент контингентный, это необходимо связано со смехом. Потому что момент, в котором концентрировалась предельная там, необходимость, срок, судьба, законы, вдруг оказывается как момент предельно контингентный.
Ну, вот...
А это, когда нечто предельно серьезное обнаруживает себя как несерьезное, мне кажется, необходимо связано со смехом.
А я вот тут могу тоже согласиться с Ильей, что на самом деле... Тут есть, мы уже, в принципе, у Гегеля эти моменты отмечали, что как он не пытается абстрагироваться от вот, известного ему исторического материала, все равно там определенная схематизация вот, по каким существующим моделям присутствует. Потому что, например, вот у нас сейчас, да, уже в современной культуре, у нас есть понятие там, постмодерного искусства, да, там, и так далее, где вот эта смена масок, ролей и так далее, она не необходимо связана со смехом. То есть, по крайней мере, такая связь очень существенно размывается, разрушается.
Потому что не было серьезности уже до возникновения.
Ну да. Потому что исторический юмор не предполагает смех, да, он предполагает, да, заметил, да, вот.
Вы помните, где-то у Платона, Сократ, я не помню, в Ионе, что ли, он говорит, вот когда мы голодны, начинаем, или о жажде, он говорит, начинаем только пить, нам хочется этого, мы испытываем...
Но в таком случае комедию надо рассматривать во многом как реакцию на трагедию.
Да.
То есть вопрос не в сущности комедии.
Это вообще не оспаривается. И некоторая конкретная историческая форма.
И смех тогда возникает как реакция. Потому что если бы не было вот этой суперсерьезности, от которой комедия отталкивалась, то и смех был бы не нужен. Да,
но это
задача решена, уже не смешно.
Это объяснение, которое как бы, ну, возможно, хотя прямых указаний на него нет. Я сейчас посмотрел по тексту, больше нигде Гегель о смехе вообще не говорит. И даже в комедии он смех не особо тематизирует. То есть такого понятия у него не встречается.
Для него существенно как раз, да? То есть для него существенен не не как бы не эмоциональный.
Не момент смеха, я понял, а момент смены масок. Да, это я не оспариваю. Да, эмансипация, момент отделения масок. Это я все не оспариваю. Но вот в каком-то как бы сером поле, то есть невидном, да, то есть то, что он здесь не тематизирует, но то, что представляется мне действительно интересным, если уж мы помещаем комедию вот в логику формирования религиозного опыта, это то, каким образом становится возможным смеяться над божественным. И то, что я сказал, это совершенно не то, что пишет Гегель. Я согласен, что это может быть очень, очень надуманно, что это мои размышления, но они спровоцированы гегелевским помещением комедии и трагедии в логику формообразования религиозного опыта человеческого, духа. И вот я говорю, что как бы, если бы я это тематизировал, то я бы это тематизировал таким образом, что над богами смеяться можно, но над богами смеются боги. И для того, чтобы у нас появилась возможность смеяться над богами, мы должны в некотором смысле сначала стать богоравными, то есть войти в пространство действия комедийного, в котором как бы действуют боги, на равных правах с богами, которые там действуют. Посмеяться над ними, потому что и другие персонажи, которые боги персонифицированы, над ними смеются. И тогда вот уже возникает эмансипация масок. Но непосредственно ничего такого Гегель не пишет, и понятие смех у него вообще не встречается и роли не играет. Но мне кажется, что любопытно посмотреть на значение смеха в логике помещения комедии вот, в формообразовании религиозного опыта. Только об этом я говорил.
Тут надо еще тогда вспомнить контекст вот Сатурналий и вот этих архаических мифологических форм смеха, то есть, которые не институциализированы именно в комедию, но которые, тем не менее, оказывались важными вот на определенных этапах развития религиозных практик. Да? То есть это тоже достаточно важный момент. Да? В какой момент вообще все это, в какой форме существовало? Да, то есть, потому что тут есть еще такой вопрос о ритуальном смехе. Да,
нет, здесь множество вопросов. Я, например, совершенно не уверен, что древние греки как бы смеялись так же, как смеялись мы. То есть, в смысле, смеемся мы. То есть вопрос как бы истории эмоций, как бы такое кантианское предположение, что как бы человеческая природа, да, как бы там с познанием и с чувствами, она всегда одна и та же, как бы, и смешное в античности то же самое, ну вот именно на уровне эмоций, да. то же самое, что смешное для нас, для меня это как бы очень-очень-очень проблемно. Да. Именно поэтому я говорю не про эмоциональное переживание, которое, как мне кажется, невозможно реконструировать, если мы говорим об античности, а про преемственность именно вот как бы литературных форм смеха. И эта преемственность, она в данном случае тоже на очень бедном материале, потому что вот есть смех богов над хромым Гефестом у Гомера. И есть как бы смех над как бы, ну, схожими ситуациями, там, когда там Дионис там падает, спотыкается, там какие-то вот такие чрезмерные, то есть Гефест совершает как бы действие, он чрезмерно подчеркивает свою хромоту, чтобы как раз там снять какое-то конфликтное напряжение очередное, когда там очередной раз Гера говорит, что там хоть Аргос, хоть что угодно сожги, лишь бы, значит, трое пало, как бы больше всего она хочет, чтобы трое пало. И Гефест как раз вот это вот некоторое напряжение, противостояние там, ну, вот этих вот двух партий, он таким образом намеренно снижает. Да, и эта аналогия, как бы, она не по поводу эмоций и переживания, она по поводу каких-то литературных форм вот, выражения смеха. Но это не то, что у Гегеля. Да. То есть это просто то, что мне кажется интересным осмыслить в связи с тем, что комедия помещается в логику формообразования религиозного опыта.
Ну, да.
Или вообще форм религиозного как такового, даже не опыта.
Угу.
Религиозного смысла.
Ну, это нужно будет подумать,
еще дать несколько. Да, все. Большое спасибо.
Мне кажется, я, может быть, еще дополнительный смысл той славы в том, что вот это, по сути, уже этого единичного лица, у него уже кроме себя-то и никого не осталось, кого можно было поставить на место Бога, а сам он на этом дело не годится. И поэтому сначала возникает несчастное сознание, а с другой стороны, вот твоя идея о том, что для того, чтобы возникла комедия, нужно, чтобы люди подняли себя до богов, может, она имеет смысл.
Но это просто было до этого, это было до этого, когда, да, тематизируя Софокла, Гегель говорит, что у Софокла появляется такой хор, с которым зритель себя может идентифицировать. То есть уже в трагедии зритель как бы не только в форме катарсиса, но и в форме вот возможности идентифицироваться с хором вовлекается в действие.
Текст хора практически не мог быть поднят в теле, кто его слушал. Он специально так писал, чтобы быть предельно непонятным, почти как вот такие завывания идентические. Он был...
Не, ну это понятно, что это вещи, которые уже гораздо позже стали обсуждаться.
Но я просто помню, что про трагедию Гегель как раз пишет про идентификацию зрителя с хором, что зритель через как бы вот форму хора, причем это специфический хор такой софокловский, то есть
который только
у Эсхила хор Ириний, с ним ты не можешь никак идентифицироваться во второй этой самой в Аристее, а вот с хором фиванских старцев, которые наблюдают за трагедией Эдипа, можешь. Поэтому вхождение зрителя вот в какую-то логику драматического действия, оно раньше произошло.
Я тут